Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, Волгоградка вся стоит от МКАД до трешки в огромной пробке, и внутренняя сторона МКАД по югу очень плохая. Ленинградка, кстати, да, тоже не очень, где-то от речного вокзала и до Сокола, наверное, да? Ну вы напишите, так точнее будет, чем я здесь на карту смотрю. В целом, да, 3 балла пробки в Москве, евро 78.75, доллар 69.49, Brent нефть 39.70. Вот и я на работу вышел, плюс один постоянный слушатель, пишет Константин С. Да, так-то, наверное, утром просыпаться не сильно хочется, да, Константин, но вот... Теперь, поскольку работа, вернетесь в стан слушателей. Ну, я вас поздравляю с этим. Работа — это хорошо. Некоторые не вернутся в слушатели, потому что у них нет работы теперь. Знаете, такое дело. Ну, потом как-нибудь, может быть, попозже вернутся. А некоторые вообще никогда не вернутся. Знаете, тоже такое бывает. Поэтому нам жизнь работать помогает. Или как-то по-другому. Ну, не важно. Жить, работать, ну, не знаю. Олег пишет, коллектив театра «Современник» выпустил коллективное заявление по поводу ТТП с участием артиста Ефремова. Да, я это видел. На Вавилоне, как обычно же, пишет Медведь. Плюс один, пишет Мазай. В остальном все хорошо, как никогда, пишет Викинг. Спиро, он купил себе Xbox, я так понял, или просто джойстик от Xbox. Окей. Я все-таки хочу сразу к новостям. Вот как правильно человек, понимаете, вот заходит. Кто там написал мне? Правильно, Олег, вот правильно заходит. Конкретно. Он говорит, вот, видел, мол, новость. Я говорю, видел, мол, новость. Вот давайте вот ее и обсуждать. Коллектив театра «Современник» призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову. Цитата. «Наше молчание было вызвано шоком и попытка осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей современника, Михаилом Ефремовым. Он всегда был, остается неотъемлемой частью театра. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность, нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать», говорится в сообщении театра. Современник также выразил соболезнования родственникам Сергея Захарова и пожелал душевной стойкости семье Михаила Ефремова. Вот и все. Давайте без Ефремова, пишет Андрей. Давайте с ним. Собираюсь на наше побережье. Да, интересно, очень интересно, конечно. Да. Шепчет микрофон, скоро будет кричать, пишет. Митя, мне плевать там, кто где шепчет. Ну, правда, Митя, ну, правда, не пишите мне про всех подряд. Вот меня так это раздражает. Честно, мне это очень сильно бесит. Бойкот «Современника», пишет Вадим. Почему бойкот? Не, наоборот, смотрите, какой хороший коллектив, какие хорошие люди. Заступаются за своего коллегу, даже когда, в общем, уже, казалось бы, заступаться нельзя, но все равно заступаются. Мне вообще нравится, как Ефремова защищают некоторые люди, потому что они стали говорить о милосердии. Это сильная вещь. Вот знаете, это сильная вещь. Вот вчера в Москве один какой-то человек, я уж не знаю, откуда он, из Ингушетии, по-моему, да, пострелял в полицейских, да, и в него тоже постреляли активно полицейские. Ни с того ни с сего, вот он шел по улице и начал стрелять. Потом оказалось, что он какого-то высокопоставленного достаточно чиновника, ну, в бывшем высокопоставленного чиновника родственник, вот, и стали разбираться, обыски дома проводить. Там у него нашли какую-то тетрадку, он в этой тетрадке писал послание Господу, там просил помощи в борьбе со злом. Ну, короче, видимо, с ума сошел. Но, тем не менее, видеозапись вот этого нападения на полицейских сейчас есть в интернете, да и, наверное, не только в интернете, везде есть, и, наверное, по телевизору тоже показывали. Можете посмотреть. Это я к чему? Ну, можно же тоже сидеть сейчас и к милосердию, да, взывать, вот прям. Ну, надо быть милосердными. В общем, милосердие — это вещь такая классная. В каком смысле? Милосердие же, оно выше справедливости, вы знаете, да? И, в принципе, чисто теоретически, когда больше не о чем сказать, можно всегда попросить о милосердии к какому-нибудь человеку, к любому. Вообще к любому. То есть прям вот совсем нет никаких рамок в этом смысле. Можно всегда сказать, ну, все-таки, да, да, убивал, потрошил, понимаете, да, 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 скармливал собакам, но каждый может оступиться. Давайте проявим милосердие. Всех тех, кого он раскрошил, убил, скормил собакам, уже не вернешь. Давайте все-таки будем милосердными. Ну, в конце концов, пожелаем всем духовного и душевного равновесия и терпения всем семьям на земле. Вот, давайте так сделаем. То есть я думаю, что в итоге к милосердию можно призывать при любом преступлении. Ну, прям вообще при любом. Я не знаю, при каком преступлении нельзя призывать к милосердию, понимаете? Ну, то есть это такое интересное, конечно, ну, интересный подход сам по себе. А? Великодушием будет не дать ему больше 12 лет, хотя надо больше, пишет Георгий. Да вот и не дадут, и все нормально. Ну, дадут 5. Потом мы же понимаем, что где-нибудь скостят за хорошее поведение. Ну, дадут 2.5 в итоге, ну, допустим, да? По УДО выйдет, там нужно же половину отсидеть, правильно, плюс некую часть срока он пробудет на домашнем аресте, может быть, это тоже зачтут. Ну и в итоге где-нибудь месяц, может быть, Ефремов будет в какой-нибудь тюрьме, а может и не будет в какой-нибудь тюрьме это Ефремов, ну и все. Ну как бы, а мы должны в этом милосердие, 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 ну и потом, вы же понимаете, мы это рано или поздно забудем. Ну то есть нам еще пока на последнем издыхании, так сказать, да, вот... Ну, это интересно как-то. Пока это еще свежо, а вот еще неделя пройдет, 2 пройдет, 3 пройдет, и кому это будет интересно? Вот правда. Ну, кому это будет интересно? Уже и не милосердие, не нужно будет требовать ничего, уже пойдет такой нормальный юридический процесс, нормальное такое общение юристов с юристами, и все. Вот как, помните этот расчленитель санкт-петербургский, профессор, да, Соколов? Ну, я вчера смотрел его выступление в суде, посмотрел, да, короткое. Где ему говорят, ну вы согласны с обвинением, вы понимаете, в чем вас обвиняют, вы согласны, а он в ответ на это, я, там, и дальше по форме, прям по бумажке читает, в общем, меняет себе адвоката. Ну, то есть, видимо, процессуально затягивает дело, то есть, поменять адвоката, этого убрать, этого поставить, опять новый адвокат придет, мне нужно ознакомиться с делом. Специально, в общем, максимально тянут время, чтобы не сидеть в тюрьме, да, а... Сидеть так, как сидит он сейчас, он в СИЗО, наверное, да? Добровинский вчера сказал, что дадут 5-8 условно, пишет Андрей. Ну, может быть, и 5-8 условно дадут. Всякие варианты, возможно. Короче говоря, вас уже профессор Соколов, расчленитель из Санкт-Петербурга, не интересует же, правда? Ну, не интересует. Уже мало кто о нем помнит даже, если честно. А, так будет и с Ефремовым. Вот сейчас очень интересно, а потом станет неинтересно. И вот когда станет неинтересно... Тогда юристам наконец-то будет удобно и хорошо работать. Они наконец-то скажут, фух, ну все, давай, погнали. Вот теперь будем затягивать здесь, будем здесь, здесь, вот здесь будем мешать, вот здесь рассыпем дело, вот здесь еще что-нибудь. И иногда так вот параллельно информационной повестке будет что-то всплывать по Ефремову, что-то, но не более того. Ну а когда будет всплывать, будут появляться, естественно, люди, которые будут говорить, ну давайте будем милосердными, в конце концов, давайте милосердие проявим ко всем к нам, давайте проявим милосердие, давайте милосердие проявим. Ну так давайте милосердие проявлять всегда, давайте всегда проявлять милосердие. Но почему-то актеры проявляют милосердие только по отношению к актерам, я вот обратил на это внимание, а журналисты по отношению к журналистам. Понимаете, а шахтеры, наверное, по отношению к шахтерам, но не знаю точно. Ну, как-то это больше похоже на цеховую солидарность и все такое, нежели на действительно милосердие какое-то. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Кокорин-то с Мамаевым сели, не отмазали их, пишет Елена. Да, Кокорин с Мамаевым сели, но Кокорин с Мамаевым не актеры, да, а футболисты, видите, друг друга не очень поддерживают, как я понял. Но они к милосердию не призывают. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, вообще, конечно, в сравнении с Ефремовым, Кокорин и Мамаев выглядят детьми, вот честно. Вот с их всем этим делом они теперь выглядят детьми. Потому что они что-то просто бегали и дрались. Бегали и дрались. Ну, пацаны пьяные бегали и дрались. Ой, какая страшная, значит... Какое страшное преступление, какое страшное дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алло?
Доброе утро, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Я считаю, что Ефремова должны забыть и не вспоминать. что он вообще был после такого зверского, плохого, ужасного поступка.
Нет, невозможно.
Нет, его должны забыть, всех людей вот таких обычно забывают, но, конечно, у него очень много защитников.
Не, у меня вопрос, почему никто не призывает к милосердию вот, ну, по отношению ко всем водителям, которые были пьяными за рулем и совершили ДТП? Должны же тогда, мы же должны ко всем быть милосердными, правильно?
Нет, не должны, мы должны быть...
Не-не-не, я имею в виду, если нас призывают к милосердию вот по этому поводу.
Ну что, ребят, что вы несете? А вот если бы он вас, вот кто призывает, я хочу им задать вопрос. А если бы ваш близкий родственник был на месте того водителя, вы бы тоже призывали к милосердию? Ну бред.
И милость к падшим призывал, вот это вот, знаете, да? Вот это вот литературное.
Давайте как бы мухи отдельно, котлеты отдельно. Где тут разум-то вообще, а?
Ну, а вот я себе уже понимаете, а вот милосердие, оно же не про справедливость, оно же не про разум, оно же про милосердность. Вот. Сидеть, плакать, обняться.
Себя и свою семью. Тот день, допустим, должен был я ехать со своей женой, с своими тремя детьми
на
машине. А если бы там ехал я, а не тот мужчина, а если бы вы ехали?
Ну
а
да.
А если бы там дети Ефрема уехали, он бы своих детей бы врезался бы так.
Да.
Что бы тогда? Да. Мы так же призывали бы к милосердию?
Да, вот видите, и дальше такая логика. Вот видите, как вот какая-то нелепая, жуткая случайность. Как
это
жалко.
Это не случайность. Я пьяный не сажусь за руль никогда. Есть такси, замечательный сервис. Я по пьяни единственное, что могу, только вызвать себе VIP-такси какой-нибудь там, чтобы за мной на Майбахе приехали. И как бы ничего больше лишнего. Я не знаю.
Ну, трагическая ошибка. Напился. Нечаянно, постоянно, каждый день.
Ну, пускай теперь трагически о нем забудут. Я надеюсь искренне, что не вспомнят через 15-20 лет, кто такой был Ефремов. И хорошо было звание народного артиста, по-моему, он имеет лишить.
Ну, вот. Через 15... заслуженного. Да, спасибо. Через 15 лет, да много о ком не вспомнят, если честно. 15 это вы прям жестко даете. То есть это... Ну, Моцарт останется, давайте так... Чехов останется, Толстой останется, Достоевский останется. Остальные не знаю. Так, откажем в милосердии, может, из гуманитарных соображений, пишет мастер. Давайте милосердно дадим ему 7 лет лагерей, пишет Владислав Эдуардович. Ему сказали: Миша, бросай пить, дадим тебе 8 лет условно. Какая страна, такие законы, такие устои. Милосердие, согласен со звонящим, пишет Александр. Кокорин и Мамаев не на того напали, был бы бит стулом простой человек, Сергей, не было бы ни сроков, ни дела, пишет ММ. А почему современник не взял на себя вину, пишет Пайк. Ну это бред, представляете, завтра кто-нибудь, например, говорит Москва, напьется и на машине кого-нибудь собьет, и что, радиостанция должна будет взять на себя вину? В чем вина-то, я не понимаю. Мы виноваты, что? Ну, что это вообще? Все эти коллективные письма, все это, конечно, очень интересно, но это же такая советская традиция, насколько я понимаю, да, вот этих коллективных писем. Может быть, они раньше существовали, коллективные письма, но почему-то у меня вот такая прочная ассоциация с советским временем. Коллективные письма. И вот коллективное письмо. Нет, с точки зрения коллектива, вообще классно, честно говоря, классно. Я помню, как в школе у нас один одноклассник нашел себе такое развлечение. Он ходил по улицам и бил бомжей. Вот. И с друзьями, с какими-то, со своими. Там их 3 человека было в целом. И вот они ходили-ходили, били, и одного насмерть забили. И я помню, как его посадили в изолятор сначала, да? И потом уже речь пошла о том, что будет суд, и вот он должен отправиться в тюрьму. Ну и поскольку там у него таких адвокатов-то отличных, классных не было, как у Ефремова, понятное дело. Вот, все было очень быстро. И, знаете, по-моему, он получил 4,5 года колонии, вот, ну, малолетка это называется, ну, то есть для несовершеннолетних. Но я помню, как мы всем классом нас попросили учителя написать характеристику на него. И я помню, как просили, ну там, ну напишите, и мы такие: да он хороший парень. Хотя все так смотрели друг на друга и думали: да, конечно. Написали: да он хороший парень, веселый, он вот с ним хорошо, там, вы с ним жестоко, пожалуйста, не поступайте, это когда еще суд был. То есть мы правоохранительную систему всем классом просили быть снисходительными и милосердными по отношению к нашему однокласснику, который совершил очевидное убийство, преступление, ну, они забили просто человека, вы можете себе представить, да, это был 10 класс. Вот, ну, поскольку, как бы, учителя сказали, надо написать характеристику, ну, вот мы и написали такую примерно, как сейчас вот современник призывает, ну, просто люди постарше, поумнее, они хотя бы не говорят, что Ефремов вообще во всем молодец, они так, мягенько просто, вот, милосердие, милосердие, там, уже никого не вернуть, а вот что же теперь, семьи остались, надо об этом думать, надо об этом думать. Ну, а в целом, это, конечно, лукавая история. Я думаю, что кто вот писал такие коллективные письма в защиту кого-нибудь, знает, насколько она лукавая. Просто потому, что ты понимаешь прекрасно, что в основном приходится писать такие письма в защиту людей, по отношению к которым просто не хочется таких писем писать. Ну, ты пишешь все равно, сидишь, потому что, все же пишут, и ты пишешь, да. Ну, а куда деваться? Коллектив же, мы же семья, мы же... Вообще удивительно, что театр выступает как единое целое, как семья. Можете себе представить? Театр же это такое место, где, насколько я понимаю, высока конкуренция, и там «я хочу играть Гамлета», «нет, я хочу играть Гамлета». Все люди творческие, я думаю, что там кипят страсти, я думаю, что там ненависти немало вообще друг к другу испытывают разные актеры, артисты, да? Но в этот момент, естественно, надо показать, какие в актерской среде милосердные люди, и, конечно же, выступить с позиции «друзья, будьте милосерднее», да, такое немножко менторское. Но есть такое ощущение, может быть, это и не так, может быть, наоборот, они выступают с позиции молящих. Я, честно говоря, не могу понять, почему, потому что это же текст. А текст, он такой интересный, знаете, интересное свойство текст имеет. С какой интонацией ты его читаешь, с такой он и читается. То есть кто-то может читать с интонацией «наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из близких людей современников». Может быть, так. А кто-то, может быть, «наше молчание было вызвано шоком». Понимаете? Как кто читает, тут уж извините, это проблема рукописного текста. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, в принципе, вот представьте себе, завтра ваш коллега попал бы в какую-нибудь такую ситуацию. Стали бы защищать? Ну, может, защищать бы не стали, но сказали бы, что вот, он был хороший человек, там, мы с ним ходили пить чай. Вот если курили, то там, мы вместе ходили курить, мы вот там, что еще, не знаю. Он всегда оставлял ободок унитаза чистым и сухим. Ну, что-то про коллегу же можно хорошее всегда сказать, правильно? Вот. Он никогда не пил из моей кружки, и поэтому я к нему очень хорошо отношусь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да. Да, вот здрасте. Хотел сказать про вот это письмо из театра.
Да-да.
Ну вот смотрите, а у них нет ни слова о том, что о погибшем человеке, не соболезнования.
Есть, но это ничего. Что вы, это я кусочки просто взял, наверняка есть. Я думаю, что мы не правы в этом случае, если так будем утверждать. Вот, давайте попробуем найти. Вы хотите весь текст просто, наверное?
Да нет, конечно. Просто у меня вот, меня в этом письме покоробило то, что они все защищают интересы артиста, а про погибшего человека ни словечко, ни полуслова не сказано, что там хотя бы соболезнует. Хотя бы элементарных слов не сказано было вообще никаких.
Давайте полностью прочитаю вам. Давайте полностью прочитаю. Спасибо. «Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей современника Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившаяся огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить эту утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным». Все есть. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайности осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно, во что бы то ни стало, не давать агрессии и негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар, сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя, ваш современник. Нет, текст прекрасный, я вообще ничего не имею против... этого текста, и мне кажется, все здесь правильно написано абсолютно. Вот, единственное, что я думаю, что, а что еще другое мог написать современник? Вы знаете, конечно, Миша Ефремов все время пил, и с ним невозможно было работать, и он нас сильно раздражал, и актеры некоторые просто его ненавидели, потому что к нему было привлечено все внимание, при этом он был абсолютно безалаберным и как попало себя вел, ездил пьяным за рулем. Это было тошнотно. Но мы не будем за него заступаться, пускай выгребает сам. Ну, то есть, представляете, да, если бы что-нибудь такое написал современник? Даже если это не так, я имею в виду, что-нибудь такое бы написал современник. Ну нет, этого невозможно представить себе. 569 647 автомобилей прямо сейчас на улицах Москвы, на всякий случай говорю. Сами пишут, что нельзя оправдывать, а сами именно этим и занимаются, пишет Сергей. А где-то у древних читал, что расплата должна быть 7 раз больше. Ну, это какой-то принцип Талиона, наверное, да, Андрей? Поэтому давайте око за око, зуб за зуб. Да, посадить безо всякого милосердия, лишить званий, выгнать из театра и гнобить до конца его дней, пишет правнук Фрейда. Правнук Фрейда, почему до конца дней, если есть наказание конкретное за конкретное преступление? И этим наказанием человек искупляет свой проступок. Нет, посадить как положено, отсидеть как положено, выйти как положено и, соответственно, больше... за это не быть наказанным. Вот. Ну, с другой стороны, я думаю, что... и сейчас давайте копну глубже, чем театр «Современник» вместе взятый. Вот эта духовная боль, душевная боль, вот это внутренний мятеж, который теперь будет в Ефреме, представьте себе, да? Вот эта внутренняя боль, вот это прокручивание одной и той же истории в голове. Я считаю, что Ефремова можно даже и не сажать в тюрьму. Он теперь оказался в вечной тюрьме. В вечной тюрьме своих воспоминаний, понимаете? Вот. Поэтому театр «Современник» не дожал тему немножко, я считаю, нужно дожать. Не нужно сажать Ефремова, потому что Ефремов уже в тюрьме своих воспоминаний. Ефремов уже в тюрьме своих рефлексий. Представляете? Это все, это мрак. С этим придется жить. От этого не избавиться. Из этой ловушки не выйти. Этого нельзя забыть. Это можно забыть только в пьяном угаре. Вот только поэтому нужно в тюрьму на всякий случай, чтобы, может быть, как-нибудь от алкоголя отучиться. И вот как только отучиться от алкоголя, можно возвращать. От Мамаева Краснодар отрекся, а Кокорин Зенит в ссылку в Сочи сослал, пишет Бату 21. Вот имейте в виду, что актеры куда более дружная команда, чем все эти ваши футбольные команды. Вот где настоящее товарищество. Вот где настоящая цеховая солидарность. У журналистов, кстати, тоже достаточно высокая цеховая солидарность, но не такая высокая, как у актеров. Еще у врачей. Вот эта вот солидарность, мама, не горюй. Попробуйте где-нибудь что-нибудь сказать про врача. Другой врач вам глаз выклюет. А другому... Ну, вы поняли. Этим должно было закончиться, пишет Громозека. Ну и на всякий случай вспомню-ка я цитату в этом... В эти тяжелые времена. Ворон ворону глаз не выклюет. Ворон ворону глаз не выклюет. Помните, да? А? Помрем же в тюрьме, пишет Панк 13. У футболистов конкуренция. Минус один футболист плюс вакантное место денежное, пишет Константин. У актеров конкуренция не меньше. Но только они не за деньги, они за искусство. Помните, да? В театрах не очень большие зарплаты. Вот. Но конкуренция у актеров действительно высокая. Что уж тут поделать. Ну, если некоторые могут Гамлета в 40 играть, понимаете, и в 50 Гамлета играют, и в 60 даже некоторые пытаются Гамлета играть. Зачем-то, я не знаю, почему они это делают, но они это делают. А те, кто по возрасту может играть Гамлета, сидят и ждут, когда же им дадут сыграть Гамлета. Дадут, в 60. 8.30, новости.
8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону. Армия КНДР немедленно и последовательно выполнит любое решение и указ партии и правительства. Это вот пишет об этом «Аргументы и факты», читайте. Более 90 тысяч москвичей воспользовались услугами центра «Моя карьера». 30-градусная жара ждает москвичей во вторник, то бишь сегодня. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. На дорогах Москвы 654 717 автомобилей прямо сейчас. И мне вот написал один из слушателей, что уже вроде бы бета-тестирование запустил Маск, Илон Маск, в бета-тестирование свой Starlink. Я смотрю в новостях, не пойму, а где вы взяли эту новость, что запустил в бета-тестирование? Как вы это узнали? Я просто смотрю. Вроде бы есть, что он вывел там последнюю какую-то группу спутников, но чтобы это тестирование запустило... Такого не могу найти, да? Или есть такое? Скажите, пожалуйста, мне прям интересно. И если да, то тогда я готов об этом поговорить. Это же классно. Может быть, кто-то уже подключился, действительно. Может быть, кто-то уже потестировал, посмотрел, как это все будет работать. Это, короче говоря, такой интернет, который везде, как я понял. И для этого, в общем-то, не нужны вот эти все вышки интернетовские. И ты можешь спокойно подключаться, где хочешь, в любой точке планеты и пользоваться интернетом из космоса. Ну, что-то такое. Я это так понял. Или я неправильно понял? Потому что если я неправильно понял, срочно мне объясните, потому что я не понимаю. А я хочу понять. А пока вы алкоголиков обсуждаете, в США объявилась Сиэтловская Народная Республика, пишет Тим. Серьезно? Серьезно? Очень интересно. Да? Так, а последнюю группу спутников Starlink выводил Союз, пишет Георгий. Да это какая разница? Вы скажите, запустил он или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Трифит говорит, черт, а я месяц интернета оплатил. Ну подождите еще. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий, объясните нам, несведущим, что это такое там Маск вытворяет вообще?
Это потрясающая вещь, это умопомрачительная.
Да?
Итак, во-первых, нам рассказывают, что это бесплатный интернет гражданский, абсолютно, да?
Ну да.
Оказывается, это делается все на деньги Пентагона. Минуточку, во-первых.
Ну ладно, а что делается-то хотя бы, это хоть на Пентагон?
Они выводят спутники на низкую орбиту. И это на самом деле военная программа по позиционированию оружия, аналог или замена GPS-у и разным системам позиционирования навигации. Чисто военная история.
Но интернет-то изначально тоже военная история весь.
Прекрасно.
Мне интересно. Да, мне интересно, мы как-то можем этим пользоваться?
Теперь с интернетом. Теперь с интернетом. Он, значит, рассказывал, что будет бесплатный для всех, для всех. Вот,
да.
Но чтобы получать этот сигнал, нужна какая-то приблуда каждому человеку, типа модема, правильно? Вот. И Маск рассказал, что они будут копеечные стоить, вообще просто прям это ничего не будет стоить. Что-то в районе там 20-30 баксов.
Так.
Теперь внимание, после того, как запустили, после того, как всем рассказали, оказывается, что эта приблуда будет стоить, ну, что-то в районе 2000 долларов. Теперь внимание. То, что оказалось гражданским проектом для бесплатного интернета, оказалось военная приблуда для позиционирования ударов. А второе оказалось то, что это бесплатное, не такая уж и бесплатная. То есть там два вот этих фактора, просто, ну все над этим ржут.
2000 долларов, это по нашим
приблизительно,
временам...
Приблизительно, то есть посчитали. То есть они говорят, ну ладно,
где-то 140
мы, конечно, будем продавать
сейчас,
около
да?
1000 долларов. Ну, представьте, это позиционировалось для стран какой-то Африки, Бангладеш, чтобы все там пользовались интернетом. Вы представили у кого-то жителя там в Африке 1000 долларов на приблуду только?
Не, я пытаюсь даже понять, вот просто поделить. 140 тысяч, например, мы если поделим на месячную абонентскую плату,
это сколько? Именно, это вообще.
Это...
То есть все просто с теми ценами, которые сейчас есть на интернет, вот купить эту приблуду, это не экономически нерентабельно.
Нерентабельно. Понял, спасибо большое. Starlink геопозиционирование будет осуществлять и для беспилотных автомобилей, пишет Иннокентий. Маск для наших патриотов, как велосипед для собак, пишет Алексей. Спасибо за интерес к Starlink. Если вы представили нам свой почтовый индекс, вы будете уведомлены по электронной почте. Если в вашем регионе появится возможность бета-тестирования, тем временем мы будем продолжать делиться с вами обновлениями и доступности услуг и предстоящих запусков Starlink, пишет Иннокентий. Это, видимо, ему прислали. Интернет будет платный. Про $1000 за устройство, где ссылка? Это фейк, пишет Иннокентий. А сколько будет стоить, Иннокентий? SpaceX планирует представить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, в 2021 по всему миру ничего бесплатного не будет. Ну, тогда я чую это вообще тогда, я не знаю. Ну, в принципе, мне может пригодиться, допустим, да, если я такое вот возьму. Я же могу тогда, если из любой точки мира вещать, мне же так удобно, правильно, чтобы мне не привязываться проводом к одному месту, вот, ну, в смысле, к одному месту, из которого я вещаю. А легче не стало, да, от этой формулировки? Да. Все равно смешно. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, бета-тестирование бесплатно, пишет Иннокентий. Иннокентий, тогда давайте так, вы наш проводник в мире Starlink, и вы смотрите, и будете нам рассказывать все время, потому что нам лень, мы люди такие, не, ну, как бы вам сказать, не очень современные, да, нам это все не нравится, мы идем за вами, давайте, вы наш проводник в этом мире, вы наш кто, Вергилий, правильно, Вергилий. Да дурачку уж понятно, что никто ничего просто так по доброте душевной делать, тем более если спутники запуска и обслуживания стоят очень много, пишет Сергей. Не будет никто ничего бесплатно делать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Сергей зовут.
Да.
Ну, во-первых, ничего страшного, что это военная программа. GPS тоже начинался как военная программа. Сейчас мы все пользуемся навигаторами. Там до конца еще непонятно, работает ли наш ГЛОНАСС или не работает в полном объеме. Но GPS точно у всех работает. Я думаю, эти технологии как пойдут нам на пользу. Вот. Но недавно я наблюдал, как эти спутники пролетали над нашей страной несколько дней подряд. Они шли вереницей и разлетались. То есть каждый день больше интервал был. Это очень красивое зрелище было. Вот. Я с детьми прям вечера выходил, на крылечке мы наблюдали, как они летают.
А это прям глазом видно или надо...
Да, да, они еще были на низкой орбите, они как яркие звездочки летели. И прям я сначала не понял, думаю, что ну, спутники часто летают по небу, надо постоять, ну, опять подождать, какой-нибудь спутник пролетит. МКС очень большая, красивая, видно, прям светится ярко. И тут вдруг смотрю, летит один, за ним другой, и так красиво. И вот они каждый день, меняя орбиту, они постепенно поднимались, стали более тусклые. И по горизонту они по азимуту, видимо, опускались, и дети были довольны, очень красиво.
Но вам вообще, конечно, везет. У вас есть возможность смотреть на небо. В Москве такой возможности ни у кого нет. Тут бесполезно.
Я всем давно говорю, давно уже не первый год. Бросайте Москву, езжайте за город. Мы тут под Зеленоградом живем. Красота. Помните, как у Бунина? Помните, у Бунина? Он из Москвы.
Да. Да, спасибо большое, спасибо большое. Да, я вот и думаю, может быть, надо куда-то, где хотя бы небо видно. В Москве же не видно. Знаете почему? Световое вот это загрязнение, шум световой. Спонсоры за рекламу цены на устройствах снизят. Я бы вложился, было бы чем, пишет Вандрис. Мы их взломаем, и будет бесплатно, пишет Сергей. Так, люди думают, что соединение будет сразу со спутником, так не будет, это соединение через наземные антенны на спутник, пишет Михаил. Ну тогда вообще в чем прикол, Михаил, я вообще не могу понять. Если через наземные антенны на спутник, в чем прикол? Просто что вот можно будет подсоединиться конкретно к этому провайдеру из любой точки планеты, ну и нафиг он мне нужен? Я тогда не понимаю, в чем суть этого происходящего, зачем, если с вышек все равно будет, м? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте. За городом видел эти спутники, очень красиво, один за другим шли, пишет Александр. Москвичи вон из Москвы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ладно, будем еще разбираться. У нас, короче, есть люди, которые идут вперед в этом смысле. Давайте, 7373948, еще звонок, пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Валерьевич.
Да, Москва. Пожалуйста.
Ну, смотрите, на самом деле... Это способ обеспечить доступ к информации, не контрольный никаким правительством.
Как? Но если он с вышек будет все равно распространяться? Говорят, он же будет не напрямую с...
У нас, контроля к этому не будет никакого.
Как? Вышки-то же вон стоят. Не будет контроля? Я, мне кажется, спокойно возьмут да заглушат, и все.
Ну, это по большой стране везде не заглушишь.
Как?
Вот это можно в Москве заглушить, а там в больших городах максимум.
Я понял, я понял. Спасибо большое. Я думаю, что вы немножко в этом смысле не поняли, о чем я говорю. Я-то основываюсь на тех данных, которые мне сейчас привел один из слушателей. Он говорит, что напрямую со спутника ты сигнал не будешь получать. Все равно сначала на вышке, потом с вышек, соответственно, в устройство вам. Но если так, тогда заглушат. А что не заглушить-то? Устройство со спутников обратно через вышку, пишет Михаил. Да, к устройству со спутников обратно через вышку. А как он будет, например, брать устройство, да, со спутника, этот сигнал, если, допустим, я сижу дома? Ну, я не знаю. Это ему как-то помешает или не помешает? Вышек не будет, иначе какой смысл про ту же Африку, пишет Николай. Ну да, это нелогично, я поэтому и спрашиваю. Я и фоткал звездное небо на длинной выдержке и фоткал эту вереницу спутников. Думал, что глюк какой-то, но теперь знаю, что это не так, пишет Андрей. Не с вышек, а с некоторой приблуды, которую нужно будет купить, пишет Александр. Ну мне сказали, что вышка и с вышки раздается на приблуду. Ладно, смешные люди, заглушать вышки по стране, где государство дает разрешение на вышки, пишет Риск 77. Вот наивный бесконтрольный интернет. Ха-ха-ха, пишет Михаил. Покупайте устройство за 300 евро и ставьте себе дома, пишет Джонни Эйдж. Да? Ну вот, допустим, смотрите, если мне нужно взять информацию со спутника. Ну давайте, давайте, объясните мне, просто мне интересно. Смотрите, когда я настраивал спутниковую тарелку, да, вот это было давно, мне нужно было смотреть телеканал MTV, я был подростком, и вот и поэтому мне нужна была спутниковая тарелка. Ну, естественно, не я настраивал, отец. Ее нужно было настроить в определенном направлении, правильно? Она должна была где-то там куда-то смотреть. Должна быть хорошая погода. Ее не должна раскачивать, не должен раскачивать ветер, потому что у нее начинаются проблемы, какая-то рябь возникает на экране, то есть пропадает сигнал. То есть она должна быть направлена четко на спутник. А здесь что, я не понимаю? То есть если вы сидите дома, вот где-то дома, и вы спутниковую тарелку эту... Кстати, она должна быть на улице, эта спутниковая тарелка. Она огромная. А здесь вот как вот это, ты соединяешься? Вот какая технология? Как это происходит? Объясните. 7373948, телефон прямой эфир. Вот ты сидишь дома, и дальше что? И что это за приблуда, и как она ловит, и что она ловит вообще? Откуда она это ловит? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Константин меня зовут.
Пожалуйста,
я как человек, который когда-то закончил связной институт...
Да, пожалуйста.
Хотел бы сказать, что в принципе ничего нового нет. Потому что абонентские устройства, работающие по спутнику с каналом восходящим и исходящим, давно существовали и давно продаются. Просто громоздкий терминал. Да, по крайней мере, когда я хотел купить это на дачу где-то лет 5 назад, они уже продавались, они просто стоили конских денег. Потому что
сколько
очень дорогой именно... Ой... Ну, 1025-30 за комплект. И при этом он был очень тяжелый, подключался к сети, имеется в виду 220, и давал очень небольшой восходящий канал. То есть проблема абонента – это исходящий канал, то есть и именно передать данные. То есть этот канал маленький, но его очень тяжело закинуть вверх, потому что нужна мощность. Поэтому используются наземные средства, да, например, сотовая сеть. А основной трафик абонент потребляет от спутника.
Входящий.
Да, потому что, вы делаете запрос по электронному адресу, вы отправляете несколько букв, а получаете кучу контента в виде картинок и всего. И проблемой, то есть главная задача...
Короче, я понял, мне не подходит, я понял. Мне же вещать надо, мне не подходит.
Вам-то как раз подходит.
Подходит?
Вам-то как раз подходит, потому что если система смогла решить проблему восходящего канала, да... И при этом сделать это дешево, то она как раз получается, вполне себе такая дуплексная, и можно и отдавать, и получать. При этом у вас все равно будет абонентский терминал, к которому вы будете подключать свои конечные устройства, там, по Wi-Fi или по проводам, или еще как.
А этот терминал, он хотя бы как выглядит-то? Это какого размера?
Я не знаю, Wi-Fi роутер, что-то такое.
Это ладно. Я-то думал, что это какой-то короб размером с половину комнаты, его вкатывают, там, какие-нибудь... Что-то шипит, в него добавляют плутоний, нет, не то?
Раньше это был спутник, ну, как бы обычная спутниковая приставка, просто она была дюжит дорогая, потому что ей необходимо было не только принимать сигнал, но и передавать. То
есть, а она передает прямо на себя, на свое тело, или все-таки ей нужно еще и тарелочка нужна?
Зачем? Что вы? То есть суть-то именно
в этом. Я же не знаю, я же спрашиваю. Вот вы, знаете, вы разговариваете с человеком, который вообще не понимает, о чем вы говорите. Но примерно хочет понять. Вот все, поэтому я спрашиваю так. То есть ловит он эту тарелочку, да?
Если долбит паранойя, ну, дождитесь, пока откроется граница с Финляндией, съездите в Финляндию, купите там сотовый телефон спутниковый и ритм, или приставку к айфону, и все. И получите то же самое, не подконтрольный канал.
Понятно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Сейчас терминалы как коробочка типа ноутбука, но нужны еще антенны на спутники. И тут так реализовано или нет, пишет Алекс Викинг. А по городу его тоже надо будет с собой таскать на тележке, пишет Михаил. ТВ с геостационарным, и поэтому нужно настраивать. Здесь много спутников летящие. Да, в бетонном доме с сигналом проблемы. И да, исходящий канал через спецроутер, пишет Алексей. Вот, спасибо, Алексей. Вот мне интересовало, понятно. То есть там телек, он с одного спутника вещает, поэтому тебе нужна тарелка. Здесь они летят вереницей, и поэтому сигнал все время переключается с одного на другой, так я понимаю, да? И в бетонном доме с сигналом будут проблемы. Вот, ну, наконец-то. Я понял. Без тарелки не передаст на спутник. Сейчас симметричный спутник в интернет около 80 тысяч, не меньше. 80 тысяч чего? Долларов, рублей. Это вообще про деньги 80 тысяч? Рассказываю. Наземная станция будет использовать антенну с фазированной решеткой размером с коробку для пиццы. Так сказал Маск. Подобные решетки встречаются на кораблях и самолетах, но еще не распространились на рынке бытовой электроники. Ничего нового, пишет Константин С. Тогда почему все так прославляют Маска в этом вопросе? Я что-то не пойму. Если ничего нового. Если нужен роутер, если все вот это нужно. Если это уже было, почему это, в чем смысл тогда происходящего? Да. Интересно, не знаю. 7373948. Ну ладно, пускай, может быть, вот человек сейчас возьмет да скажет, в чем смысл происходящего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, насколько я знаю, это не от внешней, там GPS-антенна, ну, от вышки, а такая как бы коробочка. Только вот вопрос в том, что кто знаком со спутниковыми телефонами, там в инструкции написано, что ближе 5 метров к антенне приближаться опасно для жизни, потому что там высокое радиоизлучение. Mm-hmm. Вот, понимаете, вот как ее с собой можно носить, если такое радиоизлучение?
Не знаю.
Ну, это просто опасно для жизни будет ее с собой носить. То есть ее где-то устанавливать надо на отдалении. Ну,
сейчас
вот,
же не опасно носить. Ну, в смысле, сейчас же есть такие уже, я так понял, устройства примерно. Ну, знаете, я не буду вам отвечать на вопрос, на это, потому что я не знаю, как на него ответить. Давайте так, вы считаете, что это опасно для жизни. На этом пока поставим точку. Потому что интернет даже в тайге будет хоть на Чукотке, в жерле вулкана, пишет Ярослав Олегович. Только если фазированной решетки не будет, о которой идет разговор, как где вы в жерле, кстати, в жерле правильно говорить, представляете, жерло, правильное ударение, жерло, но это ладно, неважно, где вы там на Чукотке это все найдете, ну и вам же все равно нужна будет вот эта вот фазированная решетка, о какой-то фазированной решетке что-то там идет речь, что это за фазированная решетка, например, в Африке будет дешевый интернет, пишет Михаил, да, с одной стороны, но если не будет поставлено этих, как я понял, вот этих решеток, и им не раздадут роутеры, то у них не будет дешевого интернета. Ну, то есть, если у них не будет вот этих вот приблуд, давайте мы их так называем, приблуды мы называем, да, вот, типа роутеров, то и не будет никакого интернета, то есть, никак. А стоить будет вроде денег это все. Какой неподконтрольный канал? Вон в свое время Дудаев тоже по спутниковому телефону разговаривал и думал, что никто его не найдет. Вот по этому каналу сигнал телефона ему ракету и прислали, пишет Сергей. А это был спутниковый, это был не сотовый телефон. Так купил раз решетку и возишь ее с собой всю жизнь, пишет Ярослав. А, в этом смысле? Ну тогда, конечно. Купил у красного оператора в деревню комплект за 100к, как антенна, так для ТВ и коробочка как триколор. От нее роутер и все. Антенна стоит на высоте 15 метров, пишет директор совхоза. Ну, кстати, вот смотрите, говорят, бесплатная, значит, в Африке интернет. Ведь сейчас есть спутниковый интернет. тоже. Он же есть. Че, вот, пожалуйста, в Африку идите, раздайте прямо сейчас спутниковый интернет. Просто я так понял, конкретно этот интернет масковский, и все. То есть это конкретно вот этот будет от Илона Маска. И как бы Илон Маск, он очень крутой, и поэтому мы очень хотим именно интернет, именно его. Вот мы хотим, если электрокар, то Тесла, а если интернет, то Старлинк. Да? Ну, так я это понимаю. Мне говорят, жерло мне пишут. Да чего мне пишете? Вон, смотрите, просто берем, заходим. Смотрите, это же так просто. Пишем грамота.ру, пожалуйста, заходим. Это прекрасный сайт, где можно всегда все проверить. Проверка слова. Все. Пишем жерло, как вы мне пишете. Большой толковый словарь. Жерло, орфографический словарь. Жерло, русское словесное ударение. Жерло. Все, понимаете? Жерло, правильное ударение, а вы можете что угодно писать 22-й. Это может быть странно, может быть, вам покажется это каким-то открытием, может быть, еще что-нибудь. И, кстати, не ворожея, а ворожея. Представляете, на жерло, ворожея. Наш язык, оказывается, с ударениями совсем там какие-то чудеса вытворяет, просто не все знают об этом. То есть вот про интернет я вам вряд ли расскажу, а про ворожею, пожалуйста. Современный спутниковый интернет идет на спутники на геостационарной орбите тысячи километров. У Маска низкоорбитальные спутники, их много, поэтому мощность передающего и принимающего устройства гораздо меньше. Но все равно же можно было, значит, и в Африке поставить уже интернет, если кто хотел поставить. Да? На очень быстро на рынке появятся смартфоны, где не будет никакой коробочки, коробочка будет сразу в телефоне, считает Иннокентий. Военная сложно подправляемая сеть под прикрытием гражданского сервиса, как и со спутниковой телефонией, будет не массово. Турбошнурбо пишет нам. Что-то мне подсказывает, что вся эта приблуда будет работать с 5G, пишет Максон. Ну ладно. 3 минуты, даже 2 у нас. Давайте о движении поговорим, правда. Забываем все время эту рубрику. В движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Тем более в Москве сейчас 5 баллов были, пробки стали 4. Вот за секунду, прям на моих глазах, с пятерки на четверку опять перескочило. Давайте о движении. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Антон, Люберцы.
Здравствуйте, Антон.
Слушайте, вот эта вот вся шумиха по поводу Маска, спутников и прочей фигни, он, по моему мнению, только за то, что Маск, он один такой вот, ну вот, в мире, да, в нашем, который все свои миллиарды...
Медийный, прикольный. Да.
А вот все остальные миллиардеры, они же, ну, не идут. Я вот как-то читал интервью супруги владельца S7. Он же тоже хочет там что-то запутить, замутить там, ну, то ли у него не получается, то ли у него денег не хватает. Поэтому мы других имен не слышим.
Ну да.
Ни Ротенберги, ни Абрамович, ни какие-то там английские миллионеры, африканские миллиардеры. Чего вот они не запускают свои лодки там, спутники? Вот и все, Маск он один, поэтому все внимание к нему.
Да, я понял, спасибо, такой... спасибо. А теперь к движению внимание определенное. Давайте проявим. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Иван, Москва.
Да, пожалуйста, Иван.
Да, в этом, в принципе-то, ничего нового нету. Мне кажется, шум вокруг этого просто, что Маск заявил, что это будет для всех. То есть, ну, как бы сейчас можно взять спутниковую тарелку, антенну и так далее, но нужно подписки и так далее, и тому подобное. То есть могут тебе дать, могут не дать. А тут берешь...
А тут то точно вот тебе... дадут.
Ну...
Вопрос чего?
Что дадут, а там
да, будет. Да, осталось разобраться, чего. Спасибо вам большое за звонок. Что ж, о движении у нас не получилось поговорить. И пробки опять под 5 баллов. Опять 5 баллов. Да? А может быть, вы опять на опять в 5... Вы поняли, да? Опять в смысле как машина. Опять-опять. Смешно. Ладно. Только владельцам опять смешно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, вторник, июнь, день 16.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». И в интернете появилось видео якобы ссоры Олега Соколова, помните, расчленителя, да, с Анастасией Ещенко незадолго до убийства. Не знаю, правда, неправда, но вот публикует «Мойка-78». Я предлагаю вам сейчас это послушать. И, Илья, я тебе сбросил, посмотри, пожалуйста, ссылку. Вот, да, там на YouTube. Если можно, включи, чтобы мы все послушали. Я еще не слушал, но написано, что там все цензурно, то есть был мат, но его вырезали. Я очень сильно на это надеюсь, что там ничего такого не будет.
Уйди с дороги, отпусти меня!
Не уйду с дороги.
Уйди. Я тебя не люблю больше.
Я понял. Я это понял.
Тихо. Да что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить? Кто? Ты мой телефон так же швырнул, придурок. Еще сильнее швырнул. Ты мне его покупал. Ты мне еще не купил нормально.
Да, ну интересно. Я, честно говоря, слушал только звук, а сейчас посмотрю еще видео параллельно. Ну, в общем, просто Соколов, видимо, снимает на телефон эту девочку. Она пытается сквозь него пройти, он ее отталкивает, она на него кричит. После этого она бьет по его телефон падает. Ну и, соответственно, под стол куда-то падает. Дальше телефон из-под стола снимает, он достает этот телефон из-под стола, видно его ботинки, как я понимаю, или это ее ботинки, я уж не знаю чьи, наверное, его, и они вот продолжают ругаться. А, да, это его ботинки. Ну, вообще, похоже на то, как прям какое-то кино, вы знаете, артхаус. Сейчас я это все возьму себе в телеграм-канал, чтобы, если вы захотите посмотреть, вы сможете это все посмотреть. Так, сейчас единственное, хочу, ну, чтобы какая-то подпись была, чтобы было понятно, о чем идет речь, секунду, телеграм-канал мой Гудошников, просто туда заходите, пишите Гудошников, Гудошников, и, в общем-то, все, больше ничего, и сейчас будет там это видео, так. Хлоп, да, вот я скинул ссылочку, можете посмотреть, если у кого-то есть желание на это смотреть. Ботинки хорошие? Да нет, белые какие-то тапочки непонятные. А Ефремов бы сыграл, пишет мастер, ну, наверное. А чего он ждал, что его старого пердуна полюбят, что ли, пишет Георгий. Кстати, она зачетно выбила телефон из рук, красиво получилось, пишет Кэнди Бум. Да, он так вот завертелся в воздухе, интересно, интересно, ну, судя по картинке. Можете посмотреть. С другой стороны, таким макаром мы сейчас потихонечку и начнем в каком-то смысле, может быть, кто участвовал в семейных ссорах, жалеть и проявлять милосердие к Соколову. Нет, у вас еще пока не появилось желание проявить милосердие к Соколову, расчленителю? Ну так, на всякий случай, просто пока к Ефремову призывают к милосердию, ну вы знаете, театр «Современник» призывает быть милосердным к Ефремову, может быть и к Соколову тогда надо быть милосердным. А можно еще раз? Илья, включи, пожалуйста, еще раз, если тебе не сложно. Ну, чтобы было понятно. Никого не оправдываю, но фраза...
Уйди с дороги, отпусти меня!
Не уйду с дороги.
Уйди. Я тебя не люблю больше.
Я понял.
Тебя не люблю.
Я это понял.
Тихо. Да что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить? Кто? Ты мой телефон так же швырнул, придурок. Еще сильнее швырнул. Ты мне его покупал. Ты мне еще не купил нормально.
Николай пишет, никого не оправдываю, но фраза «ты мне ничего не купил нормального» о многом говорит. Ну вот и все. И, кстати, что ты меня бьешь, это когда он ее от себя отталкивает, она говорит. То есть, в принципе, не бил в этот момент, а оттолкнул.
Я опять успел выключить звук, чтобы не слышать эту ерунду, пишет Андрей. Ну, зря. Он еще ей и не покупал ничего нормального, пишет Григорий. Считаю, нужно фонд имени Соколова, пишет Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, оказывается, все эти взаимоотношения между людьми, они немножко не такие, как ты о них думаешь, пока не пытаешься вникнуть в суть. А когда вдруг вникаешь, получается, что все ссорятся, и у всех эти ссоры, они абсолютно безобразные. И оказывается, что та же самая жертва не всегда может быть такой уж, как кажется, безобидной. Потому что, когда ты смотришь на фотографии, а вы помните все эти фотографии Соколова, где он в каких-то странных одеяниях, ну, он там же реконструктор, и вот смотришь фотографии этой девушки тоже в бальном платье, тебе кажется, что там какое-то совершенно эфирное создание, да, там, ну, ангел во плоти, и вот этот урод абсолютный, да, негодяй, подлец и садист, извращенец, расчленитель Соколов. А нет, смотрите-ка, оказывается, с двух сторон там вполне себе агрессивные люди. Нужен вот этот вот был бытовой... А, ну, подозрительная сова, подождите. Дело общественное, вот в чем вопрос, да? Тоже снег, Бонапарт ряженый, пишет Алексей Морозов. Почему снег, не понимаю. Если картинки не видеть, то кажется, что это дом 2, пишет Бату 21-й. Так это Соколов жертва, пишет Кривонос. Его расстрелять, а она была, увы, очень живая, пишет Михаил. Жду видео в телеге. Все, вижу, вертушку классно сделал телефон, пишет Дмитрий. Так. Ну что думаете? Он бил всех своих женщин, пишет 51-й, наверное, да. Слушайте, но давайте так. Без попытки оправдать Соколова, потому что я не знаю, как вообще можно оправдать расчленение человека. Нет, это невозможно оправдать. Ну, ее поведение сложно назвать идеальным. Ну, давайте, если так, если коротко. Вот, без попытки оправдать Соколова. Соколов навечно с клеймом подонка и негодяя на своем лбу должен ходить. Ну, вот посмотрите на поведение этой прекрасной дамы. А? Странновато, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Я разочарованно думала, высокообразованные люди конфликтуют более эстетски, пишет Савично. Вы не забывайте, что она еще и... уже ее нет, этой девочки. Я немного пропустил, что случилось, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, так, в интернете появилось видео ссоры Соколова, расчленителя, профессора из Санкт-Петербурга, с его вот этой дамой, которую он расчленил в итоге. Оказалось, что ссоры у них такие, как бы вам сказать, ну, характерные, типичные, обычные. Ну, дом 2, короче говоря. Мужчина, поднявший руку на женщину, не мужчина, пишет Артем Смирнов. Не понимаю, что тут можно обсуждать, пишет Сережа. Не понимаете? Ну и ладно. Ну и хорошо. Но я, во всяком случае, понимаю, в какой момент у Соколова в определенное время могло... стартануть, понимаете? В какой момент у него, он мог, как говорят некоторые, перекрыться? В какой момент он мог сойти с ума? Ну вот в момент вот таких ссор, в очередной раз я тебя не люблю, ты мне ничего нормального не купил. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег.
Да,
Олег. Я что хочу сказать? То, что он негодяй и подонок, это понятно.
Понятно.
Но это... Да, но дело в том, что давайте будем объективны, что у них был взаимный корыстный интерес. Ему от нее нужно было ее молодое женское тело, а ей от него нужна была карьера. Конечно, ее жалко, она не предполагала, что так все закончится, но она же ради научных статей, ради кандидатской диссертации жила с этим старым козлом. Ведь ничего другого, кроме карьеры, ей от него не надо было.
Ну и мы не знаем. Но...
Нет, ну скажите, что ей было интересного и ценного в этом, ну, мягко говоря, больном старике? Он что, ее как мужчина привлекал? Или была такая выдающаяся личность? Ну, давайте не будем врать сами себе. Ей нужна была карьера, ему ее молодое женское тело. Каждый, ну, до времени...
Ну, послушайте, а может быть, допустим, ей было неинтересно со сверстниками, потому что сверстники все сплошь тупые, и с ними не поговорить о Наполеоне, ну, вы понимаете.
Ну, нашла бы на 10-20 лет старше, но у них там разница в 40 лет.
Ну, есть такое. Вот наши, кстати, актеры этим грешат часто. Да, спасибо большое. Вы не обижайтесь только на меня. Потому что когда вы звоните с каким-то тезисом, я, естественно, пытаюсь найти какие-нибудь тезисы вам, чтобы вы могли поспорить и развернуть свою точку зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, Алло. Говорите. Да.
Да, здравствуйте, меня зовут Павел Матища.
Ну, да, смотрите, Павел.
Я бы хотел немножко несколько способов в оправдании девушки. Мне кажется, она вела себя абсолютно адекватно. То есть тут за какие-то претензии. У них состоялась ссора, она плачет. Он стоит в пороге, она хочет уйти, он ее отталкивает, да? Ну а что, что в ее поведении неадекватного, да? А еще он еще это все и снимает, понимаете, да? Вот вы поставьте просто себя на ее место. То есть ты собираешься уйти после некой ссоры, стоит какой-то мужик, да? Ты проходишь, он тебя отталкивает. Ну понятно, что мужчина бы не плакал на ее месте, да? Но все-таки это девушка, понимаете? Вот я не вижу ничего в его
поведении. Слушайте, а вот эта фраза «ты мне ничего нормального не купила», не кажется вам странным?
Ну, это какая-то эмоция, я не знаю. Он там, я так понимаю, перед этим разбил ее телефон, да? И как-то вот она сейчас пытается ему тоже в отместку сказать. Я бы не придирался вот к таким каким-то мелочам. Я считаю, что ее поведение абсолютно нормальное.
Я просто знаю, что человек, который, условно говоря, злится, он обычно начинает проявлять те вещи, которые он не проявляет, когда он не злится. Я имею в виду, он проявляет свое нутро. Злой человек чаще говорит правду, чем человек, находящийся в состоянии некого, да, равновесия. Вот она из равновесия вышла и говорит, ты мне ничего не купил. Странновато.
Ну, я не думаю, что это странновато. Еще раз говорю, поставьте себя на ее место, да? Мы бы, может быть, со своей стороны, да, с вами, других бы слов там наговорили, и злости бы из нас вышло бы больше.
Наверняка.
Поэтому об этом ничего о ней не говорит, что она какая-то там плохая или еще что-то. Поймите, что она потом, вот я так понимаю, после этой ссоры вообще была убита, да? То есть вот этот вот, я не знаю, адов человек, да? Он мало того, что это все пытался заснять, он после этих слов ее еще и убил.
А я так понимаю, он же снимал под каким соусом? Как я это понимаю? Мол, вот какая ты, вот я сниму на видео, чтобы все понимали, если что, какая ты плохая. Вот, примерно так. То есть у него логика, наверное, такая была действий.
Просто я не собираюсь влезать в логику этого маньяка, мне, наверное, ее слова никогда не понять, да, поэтому я не знаю. Мне кажется, что он просто псих конченый, который, мало того, что он ссорится, он еще, я не знаю, слушайте, но я вот... живу там с женой, да, много-много лет, слава богу, да, понятно, что каждый раз возникают какие-то ссоры. Ну, не то, что каждый раз, когда-то возникают ссоры. Но мне ни в голову никогда не пришло снимать это, блин, на видео. Ну, а вам когда-то приходилось снимать на видео ссоры с вашими друзьями, с вашей девушкой? Ну, я уверен, что нет.
Да? Вообще перспективно, конечно, вот я думаю. Вот так вот, особенно с друзьями. Просто если говорить с друзьями, то тогда, скорее всего, это не получится опубликовать никогда. Там, потому что придется запикать все вообще, и не останется живого места. Это, скорее всего, будет такое видео абсолютно в тишине.
Ну, я хороший у вас, друзья.
Да, спасибо большое. А что странного во фразе «ты мне ничего не купил»? Мужик должен покупать своей девушке подарки. Если мужик ничего не покупает, это странно, пишет Андрей. Почему? Не, подождите, Андрей, это вообще странно. Вот это странное заявление, правда, сейчас от вас. А почему мужик должен покупать подарки? Ну, просто я так вот сам для себя хотел бы узнать. То есть это прям такая какая-то святая обязанность? То есть у нас, оказывается, отношения строятся на том, что мужчина дарит подарки все время или что? Я не понимаю. И любовь, она вот строится на том, что ты мне, я тебе, или как она? На чем строится? Вы просто скажите мне, я не утверждаю ничего, не пытаюсь оспорить вас, вот задаю вопрос. Возможно, сначала были упреки с его стороны, которые не попали в видео, пишет Вячеслав. Мы все ссоримся с женами, и чтобы не дойти до точки невозврата, лучше в какой-то момент просто взять и выйти из квартиры, остыть, успокоиться, потом все равно все решится, пишет Артем. Ей было стыдно, что она разбила телефон, и как бы оправдываясь, она говорила про то, что он не купил ничего, пишет мистер Смит. Потому что женщины любят подарки, пишет Георгий. А мужчины не любят подарки, что ли, я не понимаю. Вот я, например, очень хочу PlayStation. Вот мне подарили его PlayStation, я бы чтобы не порадовался, что ли? Мне бы не понравилось, это, конечно, понравилось. Этот Андрей подводит всех Андреев, пишет Андрей Бродобрей. Так, ей смерть, а она за телефон переживает. Куда вообще катится мир, пишет человек Дождя. Но она же не знала, что он ее будет убивать, откуда вы знаете. Поставил себя на ее место, пишет Николай. Сплю со старым козлом, а мне еще ничего и не покупают. Жестко, Николай, цинично. Дайнин пишет, у меня родители еще в прошлом веке развелись, были фразы «ты мне всю жизнь испортил, ты ничего стоящего в дом не купил, оба родители живы, никто никого не расчленил». Потому, повторю, даже не обсуждается, хотя какая-то вина девушки, хотя бы какая-то, видимо, вина девушки перед ним. Расчленил, разрезал тело на куски, покромсал человека. Это не оправдывается ничем, пишет Дайнин. Дайнин, это, естественно, не оправдывается ничем. Если бы кто-то пытался здесь сейчас оправдать расчленение, мы бы подумали, что этот человек, наверное, с ума сошел. Трагедия Фауста в петербургских реалиях, пишет Иннокентий. Бессмысленно анализировать этот звуковой ряд, пишет Георгий. Это странно, если любимому человеку не делать подарки хоть иногда, пишет Сороковой. Почему? Сороковой. Вот знаете, я, честно говоря, не припомню, когда мы там уж сильно как-то вот в семье, я имею в виду с родителями, там как-то дарили кому-то друг другу подарки какие-то. И более того, когда ты начинаешь заговаривать о них и, мол, там может быть что-то нужно, да не, ничего не нужно. Ничего не нужно. Там, да вот мы общаемся и хорошо. Вот как-то вот, понимаете, все вот так. Ну, может быть, действительно, кому-то очень сильно нужны подарки. Может быть, я не исключаю. Хотя можно, по-моему, без всяких подарков все, что нужно, купить. С другой стороны, тогда не будет сюрприза, да, тогда не будет вау-эффекта. Ой, Алексей, PlayStation 5 будет в ноябре этого года, но цена от 40 тысяч, пишет Дани. Да, нет, на самом деле я мог бы купить себе PlayStation, просто не покупаю по одной причине, если честно. Вот, признаться вам, вот вам честно признаюсь, никому, пожалуйста, не говорите. Просто знаю, что если я куплю, я буду играть в нее сидеть. А это такая тупая трата времени просто вот играть в PlayStation. Ну, я даже себе представить другое, более бесполезные траты времени не могу. Поэтому я просто не покупаю, и все. Но я точно знаю, что если будет, я буду играть. То есть, если кто-то хочет меня деморализовать и вывести из строя, и вообще всячески мне нагадить, этот человек бы мне под видом доброго отношения ко мне подарил PlayStation. Ну, то есть, все мои враги, например, если кто-то считает себя моим врагом, они сейчас должны, конечно же, скинуться на PlayStation и подарить мне PlayStation, чтобы я просто ничем больше не занимался, кроме как играл бы в эту приставку, и все. А подарки нужны детям, пишет Луноход. Но отдыхать как-то надо, пишет Сергей. Да, я знаю, как можно отдыхать, Сергей. Подсказка. Спать, сон, самый обалденный отдых. Есть более тупой способ играть и еще и пить, пишет Панк 13. Ладно, давайте сделаем небольшую... Любимому человеку хочется делать приятное, пишет 51-й. А 51-й, а почему подарки-то это приятное? Подарки это просто подарки, это покупки, это деньги, обмененные на товар. И вот ты приносишь какой-то товар, и типа это очень сильно приятное, ну я не знаю. Но мне никогда не казалось это чем-то особенным. Вот, подарки дарят и на работе коллеги друг другу, просто потому что, ой, вы знаете, у него день рождения, давайте там по 500 рублей скинемся, вот давайте что-нибудь подарим. Не знаю, насколько это все приятно, не знаю. Вот неожиданно, или наоборот, ожидаемо, не знаю, вместе решить, что ты хочешь. Знаешь, я очень хочу там автомобиль. Ну, пойдем выбирать, выбрать вместе, докупить этот автомобиль. Мне кажется, куда более интересное занятие. Ну, может быть, это мой личный подход. Интересный прием с PlayStation, пишет Андрей. Да. Плойка и 4К телевизор, пишет Агафон. Еще считается приятным дарить отрезанные, господи, половые органы растений, пишет Андрей Колпаков. Фу, вы про цветы, да, правильно? Я не думал, что он был беден, тратил на исторические костюмы, пишет Михаил. Да беден или богат, какая разница? Ладно, короче говоря, это сейчас разговор не о том. Посмотрели, поняли, в общем, все как у всех. Единственное отличие, Соколов, вместо того, чтобы отпустить эту девчонку и найти себе какую-нибудь новую девчонку, которой, может быть, не нужны подарки, и она, может быть, не будет так скандалить, и будет не против иногда, чтобы ее побили. Такие тоже бывают. Некоторые даже от этого удовольствие получают. Он вот замордовал конкретно эту девчонку и убил ее, и расчленил, и вообще ужас какой-то. Такие вот дела, друзья. Смысл вкладывать видео девушку уже не вылечить, пишет Бобер. Да я откуда знаю, какой смысл выкладывать видео? Вот есть видео, выложили, собственно, и все. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то смыслы есть и какие-то конкретные цели преследуют те люди, которые выкладывают это видео. Информирование это называется, а мы идем дальше. Казнить этого козла и забыть про него. Ну, нет у нас такой статьи, нет у нас казни, ничего с этим не поделаешь. Не могут. Так, так. А, вот, кстати, да-да-да, Красноярск. Красноярск, женщина, лифт, внучка, и, значит, эта женщина избивает внучку в лифте. Вы, наверное, все уже посмотрели это видео, потому что оно вчера прямо-таки везде было. Если вы вообще где-то на что-то подписаны в телеграм-каналах, по-любому вы это видели. Ну, если даже подписаны только на меня, уже видели. Действительно, резонансная история, об этом писали многие СМИ, отметили это. Странное дело, женщина заходит в лифт с ребенком, после этого наносит наотмашь такой удар ребенку, ребенок падает, после этого она наносит ребенку удар еще в голову, когда ребенок на полу, потом она поднимает ребенка, наносит еще удар, ребенок опять падает, она опять поднимает ребенка, ребенок забивается в угол, стоит, потом они выходят вместе из лифта. Все. И оказалось, что это бабушка. И эта бабушка теперь находится под следствием, и теперь она дает показания. Все это происходило в Красноярске. И сейчас мы это момент дачи показаний Следственному комитету вместе с вами послушаем. Прямо здесь. Давайте послушаем. Ну, я могу еще чуть-чуть поговорить, видимо, есть какая-то техническая проблема. А, в Красноярске сейчас, давайте. Илюх, получится у нас или нет? Я думаю, что должно получиться. Я тебе сбрасывал ссылку.
Об обстоятельствах причинения вам интересных повреждений вашей внучки.
Ну, погромче. Зашли, там за мной немножко устроила истерику, не стала успокаиваться. Я, конечно, не знаю, как это среагировала, просто это... потеряла управление над собой, я, конечно, ее ударила. 2 раза 3 получилось. Конечно, я это раскаиваюсь, что это просто было, не знаю, первый, последний в моей жизни. Это вот такое...
Куда вы носили удары?
Ну, по лицу попало.
Раскаиваетесь,
да? Естественно, даже мне просто жизнь остановилась уже. Это моя внучка, это мое все время.
Ну, вот и все, собственно говоря. Жизнь остановилась, это моя внучка, я очень раскаиваюсь, что-то не сдержал себя первый раз, больше никогда такого не будет. Ну, что я могу сказать? Я вам как театр-современник. Ну, давайте проявим милосердие. Давайте проявим милосердие в эти тяжелые времена. И вот, да, уже назад этих ударов не вернуть. Давайте проявим милосердие к этой женщине. Давайте проявим милосердие, как? Вот. Или давайте еще такой вот вариант. И что теперь, забрать детей? И что теперь забрать детей? Что детям будет лучше, если вот такая бабушка рядом не будет с ними присутствовать? Ну, давайте, еще какие-нибудь лукавые формулировки я могу, конечно же, сейчас найти. Ну, а вообще, когда смотрел это видео, возникало желание телепортироваться прямо в этот лифт и с локтя зарядить этой тетке. И самое главное, не испытывать по этому поводу ни малейшего угрызения совести, вообще никакого. Прям с локтя зарядить ей в голову этой тетке. И не стыдиться этого вообще ни разу. Не потому, что она женщина, а я мужчина. Не потому, что она старше, а я младше. Вообще по барабану. Прям дать ей раз, чтобы перестала бить ребенка беззащитного. Очень жалко смотреть на то, как лупцуют ребенка, потому что он не может ответить, беззащитное существо. Пусть знает, что в лифте воспитывать нельзя дедовскими методами, пишет Кэнди Бум. Наверняка это не первый раз, пишет Недобрый. Я почему-то думаю, что да, Недобрый. Уж извините, но почему-то у меня такое вот ощущение. Понимаете? Я думаю, что эта женщина не первый раз бьет свою внучку. Я думаю, что Ефремов не первый раз сел пьяным за руль, понимаете? Я думаю, что, ну, не знаю, Соколов, наверное, в первый раз расчленил, но тем не менее. А? Известный способ лечения истерики – удар в ухо, пишет Панк 13. А лучше отдать ребенка в приемы гомосексуальную Америку, пишет Ваня Фартучкин. Ну, так вот, смешно, конечно, вы сразу загнули. Акцент белорусский у бабушки, пишет Алексей. Я не заметил, что есть какой-то белорусский акцент или что-то подобное. Просто я думаю, что есть определенный говор в Красноярском крае, и, соответственно, с этим говором женщина и говорит. Если захотите, после новостей можем это обсудить. 9:30 сейчас новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, быстрый обзор печати. Чем закончатся беспорядки в США, прогнозы политологов, это аргументы и факты. И вечерняя Москва говорит, что огонь на поражение, раненые полицейские, пишет точнее, задержали в Москве стрелка с травматом. Кстати, об этом я хотел поговорить с вами, сейчас короткая пауза. Видео со скандалом Соколова поучительное, оно учит тому, как не должна вести себя женщина, пишет Мираж. Да, там скорее видео учит тому, как не должны себя вести люди, но ладно. Дети выбешивают нереально. Мой сын с 3 до 6 лет не раз плакал и орал на всю улицу: «Убью папу за то, что ему что-нибудь не купил или конфету не дал», пишет один из наших слушателей. Ну да, но они на то и дети, они же дурные, они же глупые, понимаете? Ну глупые, дурачки. Ну а дети, ну типа актеров, понимаете? Вот как актеры, они не понимают, что они делают, и вот дети не понимают, что делают. Ничего с этим нельзя поделать, уж извините. Меня тоже наказывали в детстве ремнем, но руками никогда не били, пишет Недобрый. Возможно, бабулька бесов из девочки гоняла. Смешно, Георгий, конечно, смешно, но... Когда смотришь это видео, сердце кровью обливается. Вот понимаете, в чем дело? А так, конечно, да, наверное, смешно. Наверное, смешно. Вот, можно и шутить на эту тему. А так, черт его знает. Ну вот, удивительное дело, да, когда, значит, человек заходит в лифт с собственной внучкой, да, женщина заходит в лифт с собственной внучкой, предполагая, что в лифте нет камер, она выступает в образе такого прямо, ну... Как бы вам сказать, надсмотрщика, да? Прямо жестокий такой надсмотрщик, наносящий удары по заключенному. Хотя там ребенок-то и так еле на ногах стоит, ну, мелкий еще совсем ребенок. Вот. А когда вдруг эта женщина попадает в Следственный комитет и дает показания Следственному комитету, у нее совершенно другой голос, да, ну, хотя голоса там на видеозаписи не было, но я могу представить, что он совершенно другой, интонирование другое, поведение другое, другое все, это уже другой человек. Почему? Потому что здесь он не находится в состоянии силы какой-то, да, он не находится в положении сильного. Он же не может подойти, вот она не может же подойти и вот так же нахлестать по щекам... следаку. Ну, не может же она следаку нахлестать по щекам. А вообще надо быть в этом смысле последовательным человеком. Если ты так относишься к детям, ну, относись так же к следаку, почему нет? Встань, как дай ему щи, разок. И ты чё, скотина, не понял, что тупой, что ли, не понимаешь? Это воспитание, скотина такая. Но нет, 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 нет. Значит, проявляет силу, а перед большей силой сразу протухает. Вот тебе и поведение, да? Потрясающе. Это взрослые люди, я вам на всякий случай скажу. Может, но есть нюанс, пишет Владислав. Может, но есть нюанс, и нюанс понятен взрослому человеку, поэтому он так не поступает. А с детьми поступает, потому что нюансов нет, правильно? Ведь она ее била в этом лифте. Почему? Потому что предполагала, что камер в лифте нет. То есть зашла в укромное местечко, нанесла удары, и все. И никто об этом не знает, никто ничего не понимает. Только ребенок знает об этом. И вот бабушка, добрая бабушка, знает об этом. А про терминаторов из ГИБДД уже говорили, пишет Панк 13. Что за призывы, пишет Сергей. Это не призывы, Сергей. Это для того, чтобы продемонстрировать, насколько лживые бывают люди, понимаете? Это, конечно же, не призывы. С языка сняли с так называемой бабушкой, и гестапо не надо. Бьет методично, хладнокровно и почти рефлекторно, пишет Иннокентий. Да, вы так распинаетесь, потому что у самого нет детей, пишет Рысь. Рысь, я, во-первых, не распинаюсь, просто потому что я просто веду программу. Поверьте мне, в жизни я бы с вами не стал разговаривать даже. Ну, вообще. Это первое. А второе, по поводу распинаюсь или не распинаюсь. Потому что у меня нет детей. То есть, если у меня будут дети, я их буду хлестать в лифте, что ли? У вас такое предположение или как? Я, то есть, должен в каком смысле найти оправдание этой тетке? Ну, вот объясните мне. То есть, да, у меня будут дети, и я буду их бить в лифте, правильно? И говорить... Ну, знаете, это воспитание. Ну, так это будет или как?
Да, паскудная бабка, пишет Андрей. У меня есть дети, рысь, ты скотина, пишет подозрительная сова. Должно быть ответное видео из тюремного лифта, пишет стратегический инвестор. Это бабушка из той породы людей, которые едут по обочине, а увидев впереди ГИБДД или камеру, резко щемится обратно в поток. Пишет Дмитрий Рютин. Что-то я не слышу Богомолов, Милонова и Кузнецовой и в защиту детей, пишет Алексей. Не, может быть, и высказывались. Царьков много развелось в последнее время, получив хоть талику, кстати, талика, правильное ударение, удивительно, да, тоже Александр. Человек с упоением использует ее, пишет Александр. Интересно, родители такие же, как бабушка? Не знаю, не знаю. Так, то есть остановить от плохих действий может только страх перед наказанием, пишет Игорь. Ну, в каком-то смысле, да, Игорь. Для некоторых людей это так. Я думаю, что если бы... Не то, что страх перед наказанием. Понимаете, вот Соколов, да, вот опять же, мы приводим пример такой, чтобы было понятно. Он же расчленять следователей не стал. На полицию с ножом же он не бросался, правильно? Такого не было в его поведении. То есть он расчленил женщину, которая вряд ли могла ему оказать сопротивление. Какое-то могла, но, видимо, не настолько она могла оказать сопротивление, чтобы остаться в живых, а он был мертвым. Вот. А, ну, остальных-то он никого не расчленил. Почему? Ну, потому что элементарные есть такие вот, есть понимание, что не сдюжит. Это, кстати, касается всех маньяков. Маньяки сначала, обычно, кстати, об этом много есть написано литературы, да, некоторые из них тренируются на кошках, как говорят. Вот как в нашей комедии сказано когда-то, да, «Операция И» и другие приключения Шурика. Значит, ты это, потренируйся на кошках. Тренируются сначала на животных, то есть становятся живодерами. А потом переходят на людей. Но на каких людей обычно переходят маньяки? И здесь важно понимать. На тех, кто больше подходит под жертву. Это обычно дети, поэтому часто маньяки убивают именно детей. Вы, наверное, обращали на это внимание. Это дети, потому что дети не могут оказать сопротивление, так же, как вот этот ребенок в лифте не может оказать сопротивление бабушке. Это женщины. Почему? Потому что женщина, чаще слабее мужчины, и маньяк, выбирая свою жертву, выбирает именно вот слабую жертву. Это всячески деклассированные люди, да, алкоголики, наркоманы, находящиеся в степени крайнего там какого-то алкогольного опьянения или наркотического, и, соответственно, они не могут дать какой-то отпор маньяку. Вот такие жертвы обычно выбираются маньяком. То есть, как вы понимаете, маньяк не выбирает, не ходит в спортивном клубе самбо-70 себе жертву. Нет, такого не бывает. Потому что ему могут вырвать руки и засунуть в задницу этому маньяку. И он это вполне себе отчет-то отдает своим действиям. Поэтому нападать он будет на слабого, нападать он будет на беззащитного, нападать он будет на максимально слабого. Ну вот кого максимально слабого найдет, старики еще попадают здесь под раздачу обычно. Однажды поругался на годовалую дочку, выплеснул пар, думал, она еще не понимает. Ребенок медленно преобразился, уголки рта опустились, и она заплакала от обиды. Теперь всегда сдерживаюсь, пишет один из наших слушателей. Кстати, смелые маньяки, прочие изуверы и совцы теряют всю смелость, когда приходит расплата, пишет Агафон. Да, это касается не только маньяков, это касается и интернет-буллинга, как вы понимаете, так называемого. Это касается мошенников всяческих, да, вымогателей. Когда к ним приходят люди, и если еще эти люди сильнее или, возможно, они вооружены, у них совершенно другая тональность. То есть, как с этими придурками, которые выкладывали, ну, они там у нас сторонники внесистемной оппозиции, выкладывали фотографии гитлеровских преступников на сайт Бессмертного полка, видели, да? Потом их, когда Следственный комитет брал, что и как они говорили. То есть они, никто же из них не встал и не сказал: подавитесь, твари, там, ненавижу вас. Я и дальше там, допустим, начал бы зиговать, отстаивать свою вот эту ублюдскую точку зрения, но тем не менее отстаивать ее. Нет, это была ошибка, я пошутил, это просто шутка, я не хотел никого обидеть, простите, пожалуйста. Никакая это не шутка, ты хотел всех обидеть, ты мразь, и скотина, и подонок, и негодяй. Но просто когда ты видишь перед собой силу, превосходящую тебя,
ты тут же меняешь свою позицию, ты тут же превращаешься в человека, который, юлит, пытается спасти свою задницу. Ну, давайте говорить откровенно. И в этом и есть вот вся подлость, низость и мерзость этих людей. Всех мастей абсолютно, чем бы они ни занимались. Они такие, почему? Потому что они не держат ответа. А когда они держат ответ, они сразу же ломаются, сразу же сдаются. Наденьте, пожалуйста, на меня бронежилет и каску, понимаете? Ну, это про Соколова я опять вспоминаю. Мы бедные овечки, никто нас не пасет, пишет Газоленин. Да. Твой одноклассник тоже маньяк, убил слабого бомжа. Да, Кривонос, да. Вот про которого я сегодня рассказывал. Маньяк, не маньяк, не знаю. Рецидива у него не было, насколько мне известно. Вот. Но то, что они выбирали слабых, то, что они выбирали тех, кто им сдачи не даст, это абсолютно очевидно. Это абсолютно очевидно. Да, и то же самое с плохими парнями часто бывает. Знаете, да, плохие парни выбирают себе какую-то жертву в виде парня слабого. Ну, бывают такое, вот в классе, например, ботаник. Вот надо над ботаником издеваться, там, над ботаником надо шутить, его можно бить. А другого сильного парня не надо трогать. Зачем? Можно же в зубы получить. Вдруг силы будут примерно равны, а вдруг его сила превосходящая. Правильно? Поэтому, когда... это везде самое главное. И вот, допустим, если взять бандитизм 90-х тоже, да, с кого доили-то? Кого доили? С кого собирали деньги? Со слабого. Вот есть у человека ларек, я приду к нему. Правильно? Потому что с сильным состязаться зачем? Тебя застрелят, приляжешь где-нибудь в тишине в Суглинке подмосковном. Зачем тебе это надо? Тебе это не надо. Надо найти лоха, по-другому это вот не называется никак, и его доить, правильно? Потому что, ну а что, он, а нет, не лоха, простите, пожалуйста, неправильную терминологию использую, терпилу, простите, забыл немного, терпилу надо найти, чтобы он терпел, а мы вот, значит, волки, а он овца, мы, значит, тигры, а он там еще кто-нибудь, ну ясно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Придурки с портретами Гитлера никогда не были навальнистами, не повторяйте с другими. Ну, во-первых, я не сказал, что они были навальнистами, я сказал, что они были внесистемных оппозиционеров, пещерец. Извините, такое ощущение, что на вас шапка сгорела. Ну вот, я вообще не говорил ничего про Навального, вы, наверное, решили его актуализировать как-то в этом эфире. Не знаю зачем. Какое терпило? Что за уголовщина? Пишет инвестор. Инвестор, я цитирую, как это называлось. Найти жертву, по-другому это называется, русским языком это называется найти жертву. Но это называлось терпило, да? И говорилось, без лоха и жизнь плоха, да? Есть люди, есть не люди. Ну, все понятно. 7373-948, телефон прямого эфира, это во всех сферах, и у полицейских то же самое, понимаете, когда полицейский проявляет свою силу по отношению к какому-то человеку, задержанному за несущественное нарушение, потом оказывается, что должностные полномочия превышены, и тот же самый полицейский уже дает показания, например, Следственному комитету, и все, совершенно другой человек. Он добрый, он открытый, он ему плохо, ему неприятно. Это так же, как Ефремов, который всем рассказывал, как надо жить, какие вокруг все подонки, какие, значит, все негодяи, какие все гнилые морально. А сейчас сидит на стуле и говорит, что нет больше Ефремова, подвел я всех, понимаете? Ну вот такая трансформация все время с людьми происходит. Вот, и не видел я еще пока ни разу, наверное, может быть, видел да забыл, людей, которые в вот такой патовой ситуации не меняют свои позиции. Видел, вру, вот видел, знаете, кто это? Это герои. Это герои, это наши военнослужащие. Это тот самый человек, который сказал, да, это вам за пацанов. Филиппов, да, фамилия его? Это вам за пацанов. Понимаете, он не стал говорить, извините, пожалуйста, я не хотел. В этот момент превосходящие силы врага его окружали. Достал гранату, взорвался. Это вам за пацанов. Вот это герой, понимаете? Вот это крутой человек. Вот это мощный, да, высокодуховный человек. Это мощный, это наполненный. Это герой. По-другому никак невозможно назвать этого человека. Вот. Вот это я понимаю, отстаивать свою позицию. Вот это я понимаю, идти до конца. Вот это я понимаю, верить в идеалы, которыми ты живешь. Да, а Нурбагандов, да, правильно я фамилию называю? Работайте, братья. Человек стоит, на него пистолет направлен, его сейчас убьют, он точно это знает. Его снимают на видео.
Чё ты скажешь? Работайте, братья. Вот это герой, вот это дух у человека, да? А все остальное, ну что это такое? Ну что это такое? Это же размазня все остальное, правда? Я не утверждаю, что я герой. Я просто говорю, что нужно на героев обращать внимание, пожалуйста. А на всех остальных, ну что, снисходительны будем ко всем остальным? Что с них взять? Люди как люди. Надо фильмы снимать про наших героев, пишет Дмитрий. Конечно. Вообще про героев надо фильмы снимать. Вот. 7373948. Они вдохновляют. Вот, потому что и таких единицы, и есть, правда, вот, знаете, что самое ужасное, вот самое ужасное, вот если задуматься, вот я сейчас про героев начал говорить, вот эти вот подлецы, которые постили, да, в портреты гитлеровских преступников, они же постили это именно там, где другие люди, нормальные люди, размещали портреты своих героев. Своих отцов, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Они там постили подлецы вот этих вот нацистских преступников. Ну, твари же настоящие. То есть они не просто не признают, да, героизма людей. Они еще и пытаются его опорочить как-то, этот героизм, понимаете? Они пытаются его растоптать, они пытаются его якобы шуткой, кстати, это не шутка, я еще раз подчеркиваю, я считаю, что это не шутка, и сроки должны быть нешуточные за такое, на самом деле. Вот, это не шутка никакая, это не юмор, не, пускай не рассказывают, взрослые мужики, это не там 13 лет подростку, нифига, это взрослые люди, взрослые. Вот, и все они понимают. В детей сразу все превращаются, изображают.
А я не знал, почему, а что, мне нельзя было выкладывать, я просто я не знал, кто такой этот дяденька, да.
Все ясно. Ну вот они пытаются стереть подвиг героев настоящих, и почему они это делают? Ну потому что сами не такие, и не могут они признать своего вот этого трусливого какого-то нутра. А надо признавать свое трусливое нутро. Никто, ну, не каждый рождается героем, не каждый становится героем. В большинстве своем люди не герои. Ну и что теперь? Ну, давайте уважать, по крайней мере, тех, кто подвиг совершил. Вот я к этому говорю. Потому что если вот так копнуть, мало таких людей. Да? Но они же равняться надо. Пытались их руководители, пишет подозрительная сова. Да это подлость, не надо, и надо нести ответ за это. Ну, конечно, Андрей. Также и здесь избиение ребенка в лифте. А что это, если не подлость? Ну, лупцуй тогда у всех на глазах постоянно. Ну, лупцуй и скажи, это моя позиция. Я бью детей. Я считаю, что бить детей – это хорошо. Я буду сидеть в тюрьме за эту позицию. Я буду, значит, умирать за эту позицию. Но это моя позиция. Я считаю, что детей надо лупцевать по полной программе. И буду бить детей. Я. Ну, по крайней мере, у вас будет ощущение, что человек, ну да, он, конечно, конченый, и он, конечно, больной на всю голову, но, по крайней мере, он последователен. И он вот не уходит со своих позиций. Вот не уходит, и все. А здесь, ну, понятно. Это очень плохо, я первый раз сорвался, больше так не буду. Врешь, врешь, врешь. Скотина три раза наврал в одном предложении, да? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко.
Да, пожалуйста, Алексей.
Смотрите, здесь, ну, к сожалению, вот такое, как героизм или как вот, ну, ответственность за свои поступки, оно разным стратам по-разному, ну, проявляется. То есть тут никогда не узнаешь. Ну, вспомните генерала Власова, например, да? Есть пример,
да, ужас,
которого замучили. А есть, да, генерал Власов, который, чтобы свою шкуру спасти, да, пошел на предательство. Да. Или давайте вот этих вот, как раз сейчас говорили про этих, про арийцев, да, про нацистов, как они там все с факелами бегали, мы там арийской расы. И вспомните, как они себя вели на Нюрнбергском трибунале, да?
Конечно.
Только один был,
да,
один был, который вот свою позицию отстаивал, да, но он там герой Первой мировой войны, там, да, там величайший, ну, да, ас там. Ну, да, вот, да. А остальные все валили либо на мертвых, тот же Гиммлер, СС. Он, его же последние слова, он же не как Гитлер, который понимал, что ему грозит, он там, да, там, он, uh-huh, там и выпилился. А тот пытался убежать, его поймали, он сказал последние слова: меня зовут Гитлер, и сожрал, uh-huh, яд сразу. То есть отвечать за свои слова, отстаивать свою позицию они могли только, когда у них евреи в концлагере,
силы,
военнопленные.
Да.
Вот.
Когда ты людей забиваешь, как скот, ты, когда ты царь и бог, когда в твоих руках все, конечно, ты крутой. Ну вот.
Да, а или когда или посмотрите, как сейчас ведут все американские копы. Ну, правда, есть вот этот спецназ в Атланте, все подали в отставку, да, вот после вот этого вот случая, что мы не приемлем, когда там опять у них там начальник департамента на коленях начал вставать, да, там есть тоже люди, у которых, ну, есть что-то там за душой. Но в целом, посмотрите, да, ну, в целом, я сейчас отъеду.
Вы ненадолго? Нет, все, давайте вас отпустим, Я так понимаю, товарищ, может быть, лейтенант, может быть, капитан подошел, и, видимо, человек не там припарковался, где нужно. Когда я грязь, тогда я власть, пишет Григорий СПБ. Когда-то Геринг феерил на процессе. Вообще-то Геринг на других вину не перекладывал, пишет Алексей Морозов. Бабушка и так наказана, потеряла и внучку, и детей, травли можно довести ее до суицида, надо быть милосерднее, пишет стратегический инвестор. Ну вот, видите, стратегический инвестор, я же говорю, любое преступление, любое поведение человеческое всегда можно вывести в историю с милосердием, понимаете? Как бы вам сказать, вы помните, был поп какой-то на Гелендевагене, сбил людей, помните, такое что-то было? Я, правда, не могу сказать вам, погибли эти люди или не погибли, я уже не помню. Вот вы мне можете напомнить. Ну что, тоже надо было милосердно подойти к этому вопросу. А вот сейчас у нас в Сорочинске, да, по-моему, в Сорочинске, да? Или я что-то путаю? В Оренбургской области. Батюшка в педофилии обвиняется, помните? Помните, да? Тот, которого много денег, много машин, у него много приемных детей, все время о нем какие-то сюжеты на телевидении снимали. Стремский, что ли? Николай Стремский, по-моему, как-то так. В педофилии обвиняется, что вот имел какие-то сексуальные контакты, принуждал к ним, да, детей, которые у него на попечении были. Как, милосердно отнесемся, да? Милосердие тоже ведь можно, наверное, проявить какое-то к нему. Он уже сам себя наказал, да? Вот такие дела, да. Милосердие штука, конечно, универсальная в этом смысле. Сарактаж, да, спасибо большое. Сарактаж, не Сорочинск, Сарактаж. Я перепутал, вот одна буква начальная, поэтому перепутал. Он четырех задавил, пишет Сергей. Ну, сколько было, столько и задавил, Сергей. 4, 2, какая разница? Давайте будем милосерднее, понимаете, о чем речь? 7373948, телефон прямого эфира. Короче говоря, мы не перебарщиваем с милосердием. Я вот на всякий случай спрошу, хотя не знаю, можно ли вообще переборщить с милосердием. С другой стороны, конкретно мне, почему нужно Ефремова, например, или кого-то, или эту бабку, или еще кого-нибудь, конкретно мне, почему нужно призывать к расправе над ними? Вот почему? В принципе, это же не мои дети, да? Это не мои родственники погибли, убиты Ефремовым пьяным. Нет, не мои. В принципе, работа радиостанции от того, что Ефремов сейчас будет сидеть в тюрьме, не остановится. Это проблема театра. Театр по этому поводу может высказываться. Я не родственник Ефремова, не друг его. Этой бабке я не родственник, не друг, не сват, не брат, никто. В принципе, я могу и здесь быть милосердным, и там могу быть милосердным, и везде могу быть милосердным. Меня же не задело, чего? Вообще легко быть милосердным, когда тебя не задело, если честно, да? Вот прям легко проявлять милосердие, когда тебя это не коснулось. Ну, когда не твой родственник погиб в ДТП по вине пьяного водителя другого, милосердие проявлять да легко. Но вот когда ты оказываешься в этой ситуации, я думаю, с милосердием будет туго. Просто потому, что ты оказался в этой ситуации. Просто потому, что тебя зацепило. Потому что твоего родственника убил пьяный водитель. Понимаете? Ну, как бы такие вот аналогии. Просто потому, что твоего ребенка лупцует какая-то бабка в лифте, а не чужого какого-то на видео непонятного ребенка, тем более это ее ребенок, в принципе, так вот через одного человека получается, да, но она же бабка, она же родственница, и бьет, и какая разница, не твоего же, ну и ладно, и давайте будем милосердными очень сильно. Ты не христианин, что ли, пишет Алекс? Да вроде как христианин, вроде как, да. Милосердие – удел верующих. Тут либо верим на суд Божий и проявляем милосердие, либо сухо все делаем по закону, пишет Дайнин. Да! Ну, то есть милосердие наше, оно хорошо когда? Когда в итоге будет суд Божий, и никто на этом суде Божьем, конечно же, не уйдет от ответа. Но если ты, например, атеист, какой суд Божий? О чем вообще разговор? Какое милосердие? Непонятно. Непонятно. А у нас актеры, кстати, все атеисты сплошь, почти. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, шесть минут, вторник, июнь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве на данный момент, по-моему, да? Или что-то поменялось? Да, пять баллов, как было, так и есть. В общем-то, такая сложная ситуация о движении. В любой момент пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, а про Ленинский проспект мы еще не поговорили с вами, точнее, про то, что произошло вчера, вот эта стрельба. Некий человек из уроженец Ингушетии решил вдруг напасть на полицейских, которые до этого остановили такси. А вот этот вот нападавший, он шел мимо вообще. Ну, то есть, непонятно с чего вдруг, но тем не менее. 25-летний Ратмир Галаев, оказывается, еще и приходится племянником бывшему министру имущественных отношений республики Аюпу Галаеву. Сейчас с семьей подозреваемого общаются следователи. Ну, это вчерашняя новость. Известно, что молодой человек окончил юридический факультет, его старший брат служил в МВД, а отец занимал высокую должность в республиканском управлении ФСКН. То есть, смотрите, у человека в силовиках родня, и он идет по улице и начинает вдруг ни с того ни с сего, какая была бы для этого причина, нападать на патрульных полицейских, то есть те вот, кто на машине ездит, но которые остановили таксиста. И начинает в них стрелять из травматического оружия, на что те тоже отвечают, как я понимаю, огнем, но только уже из своего табельного оружия. Но видно по видеозаписям в интернете, если вы посмотрели, если не смотрели, можете опять же у меня найти, чуть-чуть пролистать ленту в телеграм-канале моем, Гудошников называется, и найти. Полицейские растерялись, объективно говоря. Но, с другой стороны, а как тут не растеряться, если ни с того ни с сего на тебя нападают? Ну, из ниоткуда вдруг берется человек, который в тебя без всяких причин начинает стрелять. Ну, любой растеряется. То есть к этому готовым быть, наверное, нельзя. А сейчас же в новостях сказали, что стрелял таксист. Ну, честно говоря, по видеозаписи непонятно было, что это таксист. По видеозаписи было понятно, что это вроде какой-то другой человек со стороны, а таксист, наоборот, вызывал, вызывал какую-то подмогу, еще что-то, куда-то звонил. Ну, подмогу, такое ощущение, полицейским. Или это был еще какой-то таксист? Объясните, потому что очень много версий относительно всего происходящего, и тем не менее, даже если бы спящий завербованный агент, пишет Денис, вот не люблю полицейских, но тут они молодцы, травмат же переделан был, пишет Панк 13-й. Так кто напал-то? В ваших новостях уже второй день говорят, что таксист, то водитель, пишет Максим. Максим, так во всех новостях то так говорят. И разобраться совершенно невозможно. В семье не без урода, пишет Владислав. Всегда так было. Есть высокопоставленная родня, считают, что все можно, пишет 40-й. Вы думаете, в этом дело? Ну, не знаю. Кстати, интересно, адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал радиостанции «Говорит Москва», каким путем могло попасть в интернет видео с бытовым конфликтом. Хотите узнать? Мы просто говорили о нем. Вопрос сохранения следственной тайны и уже личной тайны и тайны, охраняемой законом в процессе судопроизводства, это вопрос следственных органов и самого суда. Я заявлял неоднократно с самого начала ходатайства о необходимости пресечения информационных утечек по делу. Буквально вчера я заявил очередное ходатайство, и как назло, кто-то в погоне за длинным рублем и красным словцом публикует данное видео. Очевидно, это те лица, которые имели доступ к телефону на этапе следствия. К защите здесь никаких вопросов быть не может, загадки в этом нет, здесь все очень просто. Вскрытие конвертов с этими записями произошло буквально неделю назад. Возможности не было у суда скопировать эти файлы до этого момента, поэтому это либо кто-то из аппарата суда, и за эту версию говорит, что
что что-то все опубликовано после вскрытия. Либо это кто-то из лиц, вовлеченных в следственные действия, кто ранее участвовал, и это точно не защита потерпевшей стороны. Не очень это все интересно, честно говоря, что он сказал, и непонятно, зачем он это сказал. Просто, наверное... ответил на то, откуда утечка, и некоторые могли предположить, что утечка с адвокатской стороны, что якобы это видео как-то должно помочь Соколову, но, видимо, адвокат так не считает, и более того, говорит, что это утечка не с его стороны. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, давайте, звонки, да, пожалуйста. Да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел.
В воскресные дни, хорошая погода, солнце, много животного на шашлыках, мать, дети вокруг, их дети, люди со вторым дном, хитрые, упрямые, вредные и очень мстительные, раскладывают водку, дети все видят. О чем тут можно говорить, о каком воспитании? Убийства, там, удары детей, это вот для этого больного нашего общества стало нормой. Зависть, огромные заборы, неприязнь к соседу. Ну, а о чем можно говорить? Вот. И причем эта нервная обстановка, с этой, когда раскроется тайна этого пандемии, это будет вот пандемии, когда люди...
Да
вот...
ничего не будет, никакой тайны нет. Какая тайна?
Но она потом будет, потому что это все как-то... антивируса еще нет, и люди сидели дома, все нервные. Ну что
вы правда, вот сами внутренне ощущаете напряжение какое-то или нет?
Огромное.
А вот не надо. Конечно. Понимаете, почему? Потому что вот если читать новости, постоянно быть в информационном потоке, все время слушать вот людей, которые вас накручивают, вы, конечно, будете в напряжении. А напряжение...
Утро вы, конечно, утро... Утро, конечно, вы задали такое интересное.
Ну да, но как бы вам сказать? Я вам скажу честно. Спасибо большое вам за звонок. Скажу честно. Я понимаю, что в большинстве своем люди не готовы, наверное, к такому потоку информации. Ну потому что мы-то все-таки привыкли к этому за годы работы, сами понимаете. Да, для нас это, ну, работаем. Это называется работаем. Мы работаем. Это работа. У полиции работа своя, у врачей своя работа, у журналистов своя работа. Есть определенные профессиональные такие деформации, которые, в общем-то, с одной стороны, может быть, мешают людям больше сострадать или что-то такое, а с другой стороны, помогают не умереть прямо на работе от эмоционального перенапряжения. Ну, просто уже потому, что ты к этому относишься как к работе, да? К вещам происходящим. Поэтому, слушайте... Если чувствуете, когда тяжеловато, да, идите прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, в конце концов. А съешьте что-нибудь вкусное, выпейте вкусный чай какой-нибудь. Ну, что вы там пьете? Кофе, может быть, вам нравится. Кофе выпейте вкусного. Главное, только не впадайте. Вот я просто почувствовал по голосу, что когда вы говорите о напряжении, вы, конечно, в первую очередь говорите о внутреннем напряжении, о самом себе говорите. То есть это некая такая была исповедь даже в каком-то смысле. Не так близко к сердцу все воспринимать. Чуть легче освободить себя в этом смысле и дайте себе возможность подышать, позаниматься чем-то, что вас радует и веселит. Повеселитесь, на велосипеде покатайтесь. Это классно. Погуляйте просто так. Подышите свежим воздухом. Посмотрите на людей, которые занимаются спортом. А помимо того, тех людей, которые распивают алкогольные напитки, ведут себя по-скотски. Есть же люди, которые вот физкультурой занимаются, бегают. Вчера вот я по парку гулял, смотрю, человек что-то на байдарке там наворачивает. Ну, прикольно. Я даже подумал, может быть, взять себе байдарку. А? Но потом я подумал, что я вот возьму себе байдарку, один раз, возможно, ее принесу туда, 100 метров кое-как проковыляю, а потом она у меня будет где-то стоять. Ну, обычно так у меня и происходит в жизни. Поэтому надо просто прийти, найти какую-то аренду, если у них есть этих байдарок, и на них покататься себе в удовольствие, а потом и забыть об этом деле. И что-нибудь новое еще, развлечение найти себе, а? 7373948, телефон прямого эфира. И дешево будет, и сердито. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Да, пожалуйста.
Вот я считаю, что вот вы начали как бы отлынивать. Вам же ясно сказали, что Волгина дезинформировала страну. Сейчас сказала, что...
Чего?
Это был таксист. А стрелял не таксист, уже вчера выяснили, что
послушайте,
это прохожий.
Послушайте, послушайте. А вот как вы думаете, люди, находящиеся 24 часа в новостном потоке, лучше ориентируются в информации или хуже, чем те, кто иногда слушает радио там, или часто слушает радио? Послушайте, на радио «Говорит Москва» так было и так остается. Я не буду там говорить про кого-нибудь еще, но работают великолепные новостники, великолепные. Ну, то есть, прям умеют люди работать, и, поверьте мне, они следят за этими лентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А вы что-то вот как-то странно выходите и начинаете какие-то вещи говорить, что-то вам сказали, дезинформировали. Я говорю, есть разная информация. Ну, я вам говорю, есть разная информация. Одни говорят, что, возможно, это был таксист. Другие говорят, что это, возможно, был пассажир такси. А третья сторона говорит, что этот человек вообще со стороны подошел. Понимаете? Ну, разная информация сейчас идет. Ну, разная. До конца не разобрались еще. Поэтому могут быть разные оценки этой информации. В итоге, естественно, все это придет к общему знаменателю. Но когда падает самолет, ну, кто-то говорит, что он упал. Кто-то говорит, что нет, он не упал. Кто-то говорит, двигатель не работал. Кто-то говорит, нет, двигатель работал. Загорелся при посадке. Нет, не загорелся при посадке. Такое бывает. Множество версий вследствие оперативности той или иной информации и недостаточности фактологической. Ну, просто потому, что это очень сложно выяснить, откуда конкретно вылез этот человек по короткому куску записи, правильно? А вы думаете, правоохранительные органы прямо так очень сильно хотят вам рассказать, кто это, почему это, зачем это, откуда это, как это? Поэтому давайте полегче в этом смысле, да? Все-таки профессионалы работают, да? И уважайте труд профессионалов. Ну, иначе я вынужден буду у вас спрашивать, чем вы занимаетесь, и, значит, какие-то корректировки вносить в вашу работу. Ну, допустим, вы... Не знаю, чем вы занимаетесь. Ну, допустим, вы свободное от работы время вяжете крючком, а я буду подходить и говорить, что вы неправильно вяжете крючком. Неправильно, неправильно. А вы уже связали 1000 разных изделий. А я подойду и скажу, нет, не то, не то, нет, нет. Я вот видел видеозапись, там вот по-другому крючком вязали. Ну, вы меня, надеюсь, поняли. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Алексей Геннадий. Ну, да, вы знаете, как-то вот народ... Я вот очень хорошо новостников, знаете, научился проверять разных просто, когда
я
они...
Я про
излагают...
новостников не говорю. Я говорю сейчас про событие, которое произошло, но специально для женщины сделал такое вот отхождение, просто чтобы она меня поняла и мою позицию поняла. Я предлагаю сейчас разговаривать о том, что произошло на Ленинском проспекте. 7373-948, телефон прямого эфира. Моя оценка работы моих коллег не изменится, вы можете не пытаться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Не получилось. Следующий звонок. 7373-948. Пожалуйста.
Доброе утро, Ростислав. Алексей,
здравствуйте, Ростислав.
Вот по поводу поговорки «без лоха и жизнь плоха».
Да, была такая.
Я предлагаю эту поговорку сделать девизом Центральной избирательной комиссии России. Особенно, что касается явки. Вот. И еще.
Ну, Ростислав, вы предложите это сделать Центральной избирательной комиссии, а, так скажем, провластные активисты, вы, видимо, я так понимаю, оппозиционные, скажут, предложат сделать это лозунгом, например, Фонда борьбы с коррупцией. На этом и сойдетесь. А теперь к делу. Нет? Ну ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы же здесь не про оскорбления, мы же здесь про то, что произошло. Пожалуйста, как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, добрый день, Игорь, Москва. Вот
да.
На самом деле, та информация, точная или неточная, что случилось на Ленинском, это, ну, как бы, кто первый узнал, что-то сказал, написал, быстрая подача, ну, для этой женщины.
Ну, конечно,
чтобы
конечно.
Заполнить эфир. И на самом деле, журналисты иногда намеренно, а иногда непреднамеренно манипулируют или подают неправильную информацию. Даже вот вы где-то
ладно, я понял. Назад... Я понял, спасибо. Спасибо, все, ясно. Смотрите. Я вдруг понял, что у нас все знают, как должны работать журналисты. Что ж, я предложу всем слушателям, которые знают, как должны работать журналисты, знают, как делать новостную журналистику, очень хорошо в этом разбираются, создать свой новостной ресурс и показать нам, как надо работать. Вот и все. Ну, покажите, если вы точно знаете. Я знаю, что на РСН Это радиостанция, на которой раньше работали, ну, не все из нынешнего коллектива, но, тем не менее, многие. Вот. А потом и говорит Москва, это, в принципе, всегда были одни из лучших информационных служб, учитывая то количество людей, которые работают. Ну, то есть, единицы, очень мало людей. Большая нагрузка и так далее. И очень точная, хорошая работа. Я точно знаю, что Сергей Доренко, будучи великолепным новостником, давал гарантию. Он гарантировал, он говорил у себя в телеграм-канале, он писал, что что-что, а вот за этих ребят я ручаюсь, они умеют делать новости, да? Я это точно знаю, я это точно помню. Пожалуйста, вот вы сейчас как, вот представьте себе, не знаю, кто вы, опять же, по профессии, вот, допустим, вы машинист, я вот сейчас зайду в метро и начну вам рассказывать, как машинист должен управлять, значит, составом. Поймите, вы не знаете, как это делается, вы этого не умеете делать с вероятностью где-то процентов 98. И, скорее всего, если вы это начнете делать, даже если вам кажется это очень легко, у вас не получится. Ну, просто не получится, и все. Вот просто поверьте, и все. Это так же, как кажется, что вот актеры, они делают какую-то очень простую вещь, и вот играть на сцене это очень легко. Но почему-то, когда вы ставите какой-нибудь КВН себе на корпоративе или какую-то сценку разыгрываете, получается так, что это нелегко. И выглядите вы как топорные деревья. Ну, обращали на это внимание? Все как деревянные. Никто текст не может сказать, никто не может сыграть, никто ничего вообще не может. Понимаете? Почему-то все знают, как себе правильно, как правильно вести программы на телевидении. Ну, давайте, если коротко, да? Или развернуто, наоборот. Вести программу на телевидении, но если вас привести на телевидение, обычно это превращается в какое-то жалкое зрелище, избиение младенца. Вы не обращали на это внимания? Посмотрите, как простые люди выглядят на телевидении. У Малахова, например. Ну, вот посмотрите. Или как они выглядят на каких-нибудь других телеканалах.
А, ну это, ё-моё, я, короче, это...
Почему? Ну, потому что, не потому что человек глупый, да? Не поэтому, потому что он тупой какой-то там, а на телевидении небожители. Нет, потому что у него нет профессионализма. Он не знает, куда смотреть, как говорить, как его снимают, что это значит, как держать микрофон, кому что говорить, с какой громкостью говорить, сколько по времени говорить. Он не профессионал, он не знает. От этого начинаются проблемы. И от этого начинается, ну, как бы вам сказать, на что это похоже-то становится. Ну, это, короче говоря, не похоже на то, к чему стремились все вместе. Это похоже на то, как человек пытается что-то сделать, и у него не получается. Ну, вот если вы никогда не танцевали брейк-данс, попробуйте, идите сделать эйр-твист или флайер, или, не знаю, что-нибудь еще. Стойку, фриз какой-нибудь элементарный сделайте. Если вы никогда не играли на гитаре, попробуйте сыграть тремоло нормально, по метроному, четко. Ну, попробуйте. Ну, попробуйте. В течение минуты хотя бы. Попробуйте. Не получится. Попробуйте легато сыграть. Вот прям легато хорошее на гитаре. Попробуйте тэппингом поиграть на гитаре, если вы никогда на ней не играли. У вас ничего не получится. И не надо думать, что работа в других сферах и профессионализм в других сферах, он чем-то отличается. Ничем он не отличается. Вот ничем не отличается. И каким бы самородком вы ни были, вам все равно придется учиться. Такие дела. Это похоже на Батхёрт, пишет Этао Джет. Ну, конечно. Парализуется рука, пишет Андрей. Естественно, естественно. Ну, попробуйте взять свой автомобиль, приехать на Moscow Raceway и поставить на нем хоть какое-то более-менее внятное время для вашего класса, да, для класса вашего автомобилей. Вот попробуйте. У вас ничего не получится. Сядет человек профессиональный, проедет быстрее вас на несколько секунд. Он просто уедет от вас на вашей же машине. И вы ничего не сможете с этим сделать. Почему? Ну, потому что он знает, как поворачивать, он знает, как замедляться, он знает, как ускоряться, он знает трассу. Он знает все, а вы ничего. Кроме того, что это ваш автомобиль. Но он привыкнет к автомобилю достаточно быстро, а вам придется учиться. Так многие знают, как и страной руководить. Некоторые с Рублевки вообще всех и все знают, пишет Сергей. Бывает такое. Да какая разница, таксист стрелял, пассажир или прохожий, пишет Р. Я не знаю, людям принципиально иногда разобраться в очень странных вещах. Допустим, этот преступник работал таксистом. Или, допустим, он был просто прохожим. Или, допустим, он был пассажиром. Как это вообще должно охарактеризовать его преступную деятельность? Я не понимаю, но для людей, вероятно, это важно. Почему? Ну, потому что кто-нибудь будет вам говорить, например, о том, как создавалась Вселенная. Представляете, появится человек, ну или бог какой-то, и он, например, вам расскажет, как создавалась Вселенная, но в каком-то месте он ошибится в ударении. Ну, вы понимаете, в ударении просто, вот он неправильно ударит какое-нибудь слово, неправильно поставит ударение. Тут же филологи скажут, не надо его слушать, он даже ударение не умеет ставить. Что он говорил по смыслу, уже никого не будет интересовать. Так же и здесь. Никого не интересует смысл, всех интересует, таксист он, или он не таксист, или он еще кто-нибудь, или он, может, на рынке где работал, а может, он пешком ходил, а может, он был на самокате. Какая разница? Средь бела дня в Москве на полицейских нападает преступник. Средь бела дня в Москве на Ленинском проспекте на полицейских нападает преступник с травматом, переделанным в боевое оружие. Ничего вас не смущает в этой картине? Вам интересно выяснить его биографию, видимо, да, очень сильно? Ну ладно. «Дом, дерево и сына может каждый», пишет Максим. Не соглашусь, Максим. Если нужно построить дом, это может сделать далеко не каждый. А если нужно построить красивый дом, это вообще никто не может сделать, кроме архитектора и строителей, которые будут работать под его чутким руководством. Нужен архитектор. Я видел, я люблю смотреть дома разные, где кто какие продает. Я видел, как люди самостоятельно, без архитектурного образования, строят дома. Колонны ставят там, еще что-то, да. Ну, какое-то подражание делают, я бы не сказал, что это барочный стиль, но они к этому, видимо, стремятся, ну, что-то такое. Это не стиль никакой, потому что они не знают о стилях, они просто не разбираются в этих всех вещах. Короче, получаются сараи с колоннами. Вот если говорить коротко, когда человек не профессионал, когда он не архитектор, когда у него нет образования, когда он не понимает ничего в сочетании цветов, в ритмике вот в этой всей, да, в ритмике, в чем еще он там, в пропорциях, да, пропорция это самое главное, он не понимает ничего в пропорциях, он не знает, какие есть стили, в какие века они были, что сочетается, что не сочетается, будет вонючий сарай. Вот люди даже дорогие ремонты делают себе в квартире, вы, наверное, обращали внимание, из дорогих материалов. Но как же уродски часто выглядят эти ремонты. Почему? Потому что человек не знает, как сочетать цвета, человек не знает, как сочетать материалы, человек не знает, какой материал под каким светом, как себя проявит, как меняется цвет, человек не знает ничего об освещении, не знает ничего о коммуникациях вообще. Начинает делать сам, говорит, я сейчас сделаю, делают полную лажу, дрянь полнейшую, просто рыготину, невозможно на это даже смотреть. Но это как самодельные автомобили в гаражах. Вы, наверное, когда-нибудь видели? Это ужасно. Или самодельная гитара. Не дай бог вам когда-нибудь попасть и увидеть вот просто своими глазами самодельную гитару. Это катастрофа. Это ужас какой-то. Не дай бог. Только если человек профессионал. Больше никак. Это как про Ефрем спорить, 2 или 2,5 промилле у него было, пишет Андрей Степанов. Ну, типа того. Если дом кривой и без одной стены, мне надо быть специалистом, чтобы сказать, что дом плохой. Пишет Андрей. Нет, не надо, но вы, скорее всего, с вероятностью в 98% никогда не построите красивого здания, если у вас нет архитектурного образования и таланта. Вот о чем я вам говорю, понимаете? Поэтому все, кто критикует новостников и считает, что новостники как-то не так, может быть, что-то говорят где-то или там ведущих, так вам дорога открыта, у нас свободное общество и демократия, идите, пожалуйста, тем более есть YouTube, и покажите, возможно, вы действительно сделаете лучше, никто этого не отрицает, и примеров масса, пожалуйста, делайте лучше, делайте круче, делайте намного лучше, будьте number one, как говорится, from my heart with you. To you. Да? Ну вот все, все для вас, пожалуйста. Но как бы не думайте, что это легко. Вот я вам так скажу, не думайте, что это легко. Это нелегко. Это сложно. Такие дела. Так, профессионалы разводить на бабки, пишет Алекс Викинг. Да, Алекс. Относитесь так ко всем профессионалам, относитесь. Я вот как раз доверяю профессионалам. Ну, помните, да? Если мне нужны брюки, я иду к портному. Если хочу поесть, к повару. 10:30 новости.
10:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Андрей пишет, вопрос, человек идет к стоматологу, тот вырывает ему не тот зуб, а потом говорит, ну тогда сами идите стоматологом работать, это логично? Пишет Андрей, Андрей, ну вы пример приводите странный. Почему? Потому что, смотрите, человек берет и говорит, все стоматологи неправильно вырывают зубы, я знаю, как вырывать зуб. Ну, вырывай себе сам и все. Пожалуйста, бери пассатижи и руби себе там этот зуб. Вырывай его, корячь как хочешь. Занимайся этим, не вопрос. Не, я серьезно говорю, каждому, кто хочет, допустим, допустим, кому-то кажется, что у кого-то легкая работа. Такое бывает, правда? Возьмите и попробуйте повторить. Возьми, просто по приколу, не обязательно становиться в этом деле, не обязательно зарабатывать этим деньги, еще что-то. Попробуйте повторить для себя. Допустим, вам кажется, какой-то певец ни о чем поет, плохо поет, ну, омерзительный у него голос, какой-нибудь Филипп Киркоров, допустим, вам не нравится, да? Ну, просто возьмите, идите в караоке, включите песню Киркорова любую и спойте ее. Просто спойте песню Киркорова. Так же, как он под фанеру. «В этом зеркале разбитом». Мое окно! Ну, получится именно так, как на живом выступлении у Киркорова под фонограмму. А в целом, ну, вряд ли получится, да, студийно. Попробуйте, например, вам не нравится, как играет Кирк Хаммет из «Металлики», да, ну, например, паршиво, много лажает. Ну, попробуйте сыграть. Наверное, не получится. Ну, и так далее. Это, так везде, так везде. Я всегда вспоминаю, как у меня была кассета в подростковом возрасте, кассета с брейкдансом. Это был чемпионат мира по брейкдансу. Мы тогда занимались брейкдансом. Естественно, на уровне там что-то поваляться на полу. Вот примерно такое у нас было занятие брейкдансом. Вот. И ты смотришь, как эти парни это все делают, да, чемпионат мира, лучшие из лучших. И тебе кажется, это так легко. Это так легко, они с такой легкостью это делают. Это, ну, простота какая-то. Ты думаешь, я просто повторю, я посмотрю, как они делают, потом пойду и сделаю. Ты идешь делать, у тебя ничего не получается. Вообще ничего. Вообще ничего не получается. Никак ты не можешь этого сделать. Почему, непонятно. Вроде бы делаешь все так. Вроде бы даже смотришь какое-нибудь обучающее видео, где тебе объясняют, как это делать, и тебе все равно ничего не получается. Все равно омерзительно все. Потому что тебе нужно нарабатывать вот это вот постоянно, опыт должен быть, бам-бам-бам-бам-бам, одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть такое вот пилешь в одну сторону, а иначе как? Как руку набить? Ну завтра встаньте к деревообрабатывающему станку и попробуйте сделать там шедевр, ничего не получится. Бейсбольную биту-то сделать не получится, чтобы она была пропорциональная и красивая. А бейсбольная бита – это палка всего лишь навсего, так-то если задуматься. Не получится, это все тяжело. Я также пробовал, взял подушку и уснул на полу под телек, пишет Владислав. А что-нибудь тогда под фанеру поют, Владимир. Да халявщики вот под фанеру и поют. Это как новости в записи. Вы знаете, что некоторые информационные агентства, которые вот на некоторых радиостанциях есть, да, вот новостные, они выдают новости в записи. Это же мрак. Это мрак. То есть, на мой взгляд, это прям ужас. В региональные новости часто идут в записи. Это ужасно. Это ужасно. Это прям отстой. Прямой эфир. Только там проверяется человек как профессионал. Прямой эфир больше никак. Но если в прямом эфире не работаешь, ну, так себе ты человек. Даже если ты записываешь какие-то программы, например, да, и выкладываешь их в интернет, и они собирают миллионы просмотров, если это не в прямом эфире, но это так. Ведь есть монтаж, есть возможность убрать оговорки, есть возможность убрать все, что угодно, есть возможность подредактировать, предретушировать, что-то добавить, какую-то плашечку положить, на которой будет написано, а здесь я имел в виду вот это. А в прямом эфире такой возможности у тебя нет. Ее просто не существует. Ошибся. Все, больше никак. По-другому не бывает. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Попробуйте, это всегда очень интересно, именно попробовать. Я много чего пробовал. Вот на гитаре пробовал, на велосипеде пробовал кататься. Пробовал плавать баттерфляем, это тяжело. Плавать баттерфляем тяжело, но смотришь, когда на пловцов, оказывается, все круто и легко, они плывут, и все у них получается, это здорово. А если тема не заходит, вы меняете верстку, пишет Трифит, на ходу. В этом смысле, Трифит, у меня все время абсолютно свободное отношение вот к темам. Ну, то есть, если я чувствую, что она вам неинтересна, я просто ее беру и убираю.
Вот, я под вас подстраиваюсь. Да, да, вот такой я ваш большой друг. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, вот до 1974 года, 1900, в Москве были школы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке, да, профилирующим. Угу. В частности, это была моя школа. Видите ли, была некая предрасположенность к тому, что людей, знающих язык до степени объясниться в чужом городе, было достаточно много. А вот специалистов, например, преподать биологию на английском, было как минимум очень немного.
Ну, потому что надо знать и язык, и еще и биологию, и, соответственно, нужны специальные термины, да.
И предмет, безусловно, потому что, например, политическую географию, физическую географию мне преподавала некая замечательная Клара Анатольевна, как сейчас помню. Она говорила по-английски, вполне вероятно, что с носителями языка она могла быть свободнее, очевидно, до определенной степени. Но здесь она пыталась адаптироваться. И вот неумение адаптировать, Алексей, это вот как одна из 95 граней еврейского бриллианта. Это необходимо, чтобы она была точно на своем месте и отточена до абсолюта. К сожалению, таких учителей не было, но страшное заключалось даже не в этом, а в том, что людей учили той прусской казарменной системе 150 слов в день, да, выучиться. Но вот как легко выучишь, так легко и забудешь. А ужасно было, действительно, это то, что у детей, ну да, разумеется, школьников в то время вырабатывали в основном комплекс неполноценности. Слишком хорошо будешь говорить по-русски или, не дай бог, по-немецки, за шпиона сойдешь, там примут и так далее. То есть внушить людям страх и далее вуз, обратите внимание, да, сдать свои там 150 тысяч слов, я уже не помню, простите, я с цифрами, у меня достаточно напряженно, но где-то так. Это тоже выучить и сдать. Видите ли, сдать как стеклотару, получить с нее моментальный дивиденд в виде четверки в аттестате, хор, и расстаться с этим навсегда.
А может быть, даже и отл.
Может быть, даже и отл, что особенно замечательно. А после этого быть распределенным в Душанбе, закончив московский вуз, или в Караганду тоже, как понимаете, да, на освоение целинных и залежных земель.
Такой типичный пример есть, простите, что перебиваю, это люди, которые имеют музыкальное образование, но сыграть на инструменте, на котором они, в общем-то, играли, ничего вообще не могут. Ну, такое бывает. То есть экзамен они сдали, они отучились, по-моему, 5 лет в музыкальной школе, если я не ошибаюсь, учатся по классу фортепиано, и все, и ничего. Ты попросишь человека сыграть, он ничего не может, он говорит, я не умею.
Совершенно верно. Вы знаете, я здесь согласен с Антоном Королевым и с вами, естественно, который сегодня сказал «Repetitio mater studiorum est» или «Repetitio est mater studiorum», как здесь это преподавали, повторение, мать учения. Uh-huh. Антон Королев, совершенно замечательный человек, с которым мы знакомы заочно очень давно, он говорил, что необходимо использовать каждую возможность для того, чтобы выступить.
Да,
мне очень
да.
близка эта позиция. Знаете, абсолютно я тоже верно. Не пижоню с какими-то, так сказать, вернее, наоборот, пижоню с какими-то акцентами, да, вероятно, периодически, когда стремлюсь воспроизвести, ну, уже перфектно, да, так что верблюд в игольное ушко. Вот. А что касается... Да, кстати, Алексей, я потрясен. Действительно, талика абсолютно. Это,
да,
если я не ошибаюсь, Лопатин, Санкт-Петербургский словарь орфоэпии, вот один из последних. Да. Если я не путаю ни с чем.
Да.
Вероятно, так. Поэтому профессионализм, Алексей, у вас он кристаллизуется за счет ежедневной практики.
Абсолютно верно. Спасибо вам большое, Гурген. Я вот как раз вчера имел разговор со студентами. Так случилось, что преподаватель, у которого я писал свою дипломную работу когда-то, мы в хороших отношениях абсолютно находимся, и иногда она просит, ну, расскажи, Алексей, там, про работу, расскажи, как находятся новости, вот если у нас люди захотят на радио, на что им обратить внимание, а это все студенты, это журналисты уже, кто-то практикующий, кто-то будущие, в будущем журналисты, да, будут практиковать, будут работать в этой сфере. Говорит, можешь рассказать? Я говорю, да, но только давайте, чтобы это не было как какая-то лекция, да, я потому что не лектор, я могу просто рассказать, как вот товарищ товарищу. Вот как я слушателям рассказываю, так же я могу и здесь рассказать в абсолютно такой свободной манере какие-то вещи, которые мне где-то видятся, как-то кажутся. То есть у меня систематизированности в этом смысле никакой не будет. Да, хорошо. И вот один из вопросов, который мне задали студенты, а вот как научиться говорить? Я говорю, вы вот не поверите, но говорить можно научиться только одним способом, постоянно говоря. Ну, то есть ты должен постоянно говорить. Если ты постоянно говоришь, это та самая речевая практика, которая тебе помогает. Они просто спросили про какие-то упражнения, а вот есть ли какие-то упражнения на развитие речи? Я говорю, главное упражнение на развитие речи – это разговор. Говорите дома, говорите с родными, с близкими, говорите в эфире, если у вас будет такая возможность, говорите со всеми, разговаривайте с людьми, пытайтесь донести свои мысли до этих людей. Вот и все. И чем больше вы это будете делать, тем, скорее всего, у вас лучше это будет получаться. То же самое с письмом. Понятно, что у кого-то есть предрасположенность к чему-то, а у кого-то этой предрасположенности нет. Но, тем не менее, постоянная практика и повторение каких-то вещей, оно позволяет свой уровень повысить. В любом случае. На мой взгляд, самый яркий пример отличия профессионала от любителя на телевидении – это интервью Познера Ксении Собчак. В середине интервью Познер меняется с Ксенией местами и сам задает вопрос Ксении, и сразу проявляется разница. Как будто началась другая передача, пишет Каменков Юра. Кто препод? Назови, пожалуйста. Зачем я буду об этом говорить? Не надо об этом говорить. Вдруг человек не хочет. Я разрешения такого не получал. Больше 4 часов в день говорить нельзя по Трудовому кодексу, пишет Григорий из СПБ. Серьезно? Я не знал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, очень важная новость на самом деле, да? Отвлечемся от наших этих всех изысканий, языковых и не только, профессиональных и любительских. Профессионал вообще отличается от любителя тем, что он зарабатывает деньги своим трудом, ну, с этим делом, которым он занимается. Владимир Путин предложил закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. Сегодня комитет Госдумы по образованию должен рассмотреть президентский законопроект. В закон об образовании будет включена статья о требованиях к организации воспитания, по которому школам и вузам предлагают составить календарный план воспитательной работы. Итак, закрепить в учебной программе патриотизм и гражданственность. Ну, конечно, максимально размытые формулировки, если... Так уж быть откровенным, потому что что такое гражданственность, если задуматься? Здесь можно многое, много разных формулировок подобрать и много разных объяснений найти этому термину. Патриотизм тоже вещь неоднозначная. Почему? Потому что я, насколько понимаю, себя оппозиционеры тоже ведь считают патриотами вполне себе, и прогосударственные люди считают себя патриотами, но, как вы понимаете, политическая позиция у них совершенно разная, ну, то есть контрастная, отличающаяся. Так вот, что же такое патриотическое воспитание в учебной программе и гражданственное, да, какое-то воспитание, воспитание гражданственности? Как это реализовать? Интересно, большой вопрос, честно. Ну, я знаю, что американцы, например, дети американские в школах, я видел примеры такие и в художественном кинематографе, и в документальном кино, и вообще об этом рассказывают люди, они поют гимн. Не знаю, поют ли наши гимн перед занятиями в школе, перед началом учебного процесса. Ну вот у американцев будто бы такое и есть. Давайте попробуем, если у кого-то есть в этом смысле опыт какой-то зарубежный, вы могли бы поделиться, рассказать, потому что я знаю, что в некоторых странах вот к патриотическому воспитанию относятся довольно серьезно. У нас, надо сказать, к нему, по-моему, доселе, во всяком случае, никак особо и не относились. Более того, часто разговоры о том, чтобы воспитывать патриотизм в детях, приводят к разговору о том, что эти дети будут обязательно воспитаны в духе там, какой-нибудь милитаристской милитаристского подхода, и это приведет только к чему-то плохому и ни к чему хорошему привести не может. То есть почему-то, когда у нас идет речь о воспитании патриотизма, некоторая часть общества сразу же в штыки воспринимает такие идеи. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем порассуждать. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, до тех пор, пока мы не расстанемся вот с этой англосаксонской системой, в России мало что можно будет сделать. Потом, кто у нас сейчас занимается образованием? Кошмар. Просто кошмар. Вы прекрасно знаете, что для того, чтобы даже привить, Алёша, патриотизм, это не один день, это не два, это 2-3 десятилетия.
Ну, начинать надо когда-то.
Да, мой дорогой, но уже 3 десятилетия упущены.
А я угадаю, если скажу, что вы преподаватель.
Ой, дорогой мой, в прошлом.
Но не бывает, не бывает.
И хочу вам сказать, you know, you are the best. Think about it. Мне так нравится, как вы это говорите.
Think about it. Но я это заимствовал одного рэпера.
У вас так четко вот этот звук просто...
Да. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое. Но на всякий случай, чтобы не быть идеальным, скажу вам. The cat. А родители зачем нужны, если школу воспитывать будет, пишет Андрей. Это какие родители? Это которые в лифте детей бьют? Это вот эти родители? Или какие-то еще родители? 7373948, телефон прямого эфира. Вообще в школе всегда была воспитательная функция, насколько мне известно. Мне она, когда я в школе учился, не нравилась, она меня раздражала. Но она была всегда. Вот в университете воспитательная функция как таковая отсутствует. Ну, она присутствует, к сожалению, потому что некоторые преподаватели высшей школы все равно считают, что они еще и воспитатели в довесок. Вообще этого быть не должно. Я думаю, что в университете все должно быть по-деловому и по-взрослому. Не учишься, пошел вон, и все. И весь разговор с тобой. Никто тебя воспитывать не будет. Хочешь идти пить, веселиться, иди пей, веселись, диплом не получишь. Ну, такая вот простая система. В школе есть воспитательная, у школы есть воспитательная функция, и, по-моему, никто ее у школы не отнимал. Пытались сказать, что у нас вроде бы педагоги, школьные, да, учителя, они оказывают некие образовательные услуги, но, видимо, они еще и воспитательные услуги все-таки продолжают оказывать. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я... Во многом с вами согласен, Алексей, о том, о чем вы говорите. Тут, в принципе, позвонишь-то и от волнения не знаешь, как связать два слова, подобрать нужную фразу. А
вы очень спокойно выглядите, на самом деле.
Работа, наверное, ну, спасибо. Я, в принципе, никого не хвалить и не сам выпендриваться позвонил. Я просто имею в виду, что мне кажется, вот то, что хотел человек сказать о непрофессионализме, да, он просто, наверное, неправильно подобрал термин или там хотел сказать совершенно другое, потому что, ну, вот, допустим, ваше радио, да, говорит Москва, с времен Доренко, там, Карпова, когда я, у меня это была первой кнопкой на радио, и дома я иногда там при работе слушал его. А сейчас, извините, да, я вот, ну, радио слушаю исключительно. Мне нравится, да, очень редко я его слушаю, но иногда там вот как утром еду. Там,
бывает, там, понимаете, все, времена меняются, позвольте. В этом смысле надо спокойнее к этому относиться. Времена меняются ведущие, кто-то вам может
уснуть. Никто не нервничает, я понимаете, нервничает. Я вот хотел сказать, я вот хотел сказать, что
по-философски.
Раньше, звоня на радио, я мог высказать свою точку зрения, там, да, меня
услышали. А сейчас что, не можете, поспорить. Что?
А сейчас нет, сейчас вот как в данный момент с вами, вот вы не дают, да, вот такие пропагандисты пришли, вот там как Асафов, да, или там другие.
Вот ругаетесь на, вот смотрите, вот вы ругаетесь, да, на человека, вот сейчас.
А, смотрите,
это некорректно, все, хватит, вот здесь надо остановиться. Я вам скажу одну вещь, и это будет абсолютной правдой, вы это точно будете знать, и вы это знаете, и вы точно это подтвердите, сами для себя сейчас. Во времена Сергея Доренко никто никогда не мог в эфире вообще себе позволить обсуждать саму радиостанцию. Это было невозможно. Любые попытки пресекались самым строжайшим образом. Более того, каждый ведущий, который себе позволял вдруг обсудить коллегу со слушателем в эфире, тут же получал, ну, не назвать это выговором, замечание от главного редактора. Понятно? И ответ там всегда был один, что на РСН, что на «Говорит Москва» в самом начале существования. А мы не обсуждаем верстку, и мы не обсуждаем коллег в эфире. Все. Так говорил Сергей Доренко. Так что нет, вы здесь не придумываете, понимаете? Вы хотите сказать, что вам кто-то из ведущих не нравится. Ну, это ваше дело. Кто нравится, слушайте. Кто не нравится, не слушайте. Я знаю, что я многим не нравился и сейчас наверняка не нравлюсь. А кому-то нравится, и кто-то слушает, и звонит, и так далее, и находит какие-то моменты для общения. Вот в чем дело. То есть никогда, вообще никогда, и это точно вы можете спросить у любого человека, который работал хоть когда-то на РСН или хоть когда-то на «Говорит Москва» при Сергее Доренко, никогда в эфире не обсуждались ведущие. И никогда, ни в коем случае, никакая критика со стороны слушателей не могла пройти в сторону ведущего. Либо эта критика моментально пресекалась. Вот и все. Я соврал? Нет, я сказал правду. Вот, а вы, к сожалению, пытаетесь приукрасить прошлое. Ну, а может быть, к счастью, может быть, к сожалению, я не знаю. Вы пытаетесь выдать желаемое, видимо, за действительное. Вот, я считаю, что это правильный подход, потому что, ну, каждый делает свою работу. Все. А вы, соответственно, как слушатели, либо слушаете, либо не слушаете. Это ваш абсолютно четкий выбор. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Слушайте, я еще раз все-таки хочу вернуться к патриотизму, потому что мы об этом говорили, вы меня немножко в сторону увели здесь, вот, со вот этими мыслями относительно там. Тогда, сейчас и прочее. Я про патриотизм. Воспитание патриотизма. Есть ли у вас какие-то мысли, как это вообще можно организовать и как это можно сделать? Потому что, на мой взгляд, это сложно. И зная, ну, просто по собственному опыту, потому что в школе учился, как организуются все процессы примерно, да, я могу себе представить, как заставят преподаватели наши всех родину любить. И вот это будет неправильно. Почему? Потому что зачастую, например, каким-то довольно интересным предметом именно из-за манеры преподавания и подачи информации в ребенке вырабатывается, ну, негативное отношение. Просто потому, что преподаватель, вместо того, чтобы заинтересовать предметом, вместо того, чтобы так его преподать ребенку, чтобы ребенку самому было интересно, превращает все это в страшную пытку. И дети страдают и начинают ненавидеть не преподавателя, потому что, а что не преподавателя ненавидеть, а сам предмет. Вот, к сожалению, вот это вот недоброе чувство по отношению к преподавателю, оно проецируется и на предмет. Поэтому у нас есть люди, которые ненавидят английский язык, вот прям ненавидят английский язык, потому что, давайте говорить честно, и вот Гурген об этом, в принципе, так вот полусловом обмолвился, английский язык у нас всегда паршиво преподавали, и, ну, практически всегда. Естественно, есть примеры обратные, наверняка. Но в целом и в общем у нас всегда паршиво преподавали английский язык. И много еще каких разных предметов мы получали, ну, не в той форме их получали, в которой стоило бы получить. И поэтому выработалась некая ненависть, нелюбовь к этому предмету. И также, может быть, и с патриотизмом, вот о чем я говорю. То есть придут люди и начнется там, покажут какой-нибудь портрет, и вот, значит, на этот портрет мы будем сейчас молиться, и все будут молиться на этот портрет. Что это воспитает в детях? В детях это воспитает лишь ощущение злобы, ненависти, нежелание участвовать в этом и умение врать. Ну, то есть дети просто преподавателю на уроке научатся врать, что им это все очень сильно нравится. Ну, а так скажем, к душе, к их, к сердцу вот эта информация путь не найдет. Это очень опасная и очень тонкая такая материя, и я не знаю, как наши школы справятся с этой задачей, справятся ли. Вот о чем пытаюсь говорить. 7373-948, телефон прямого эфира. Один звонок, наверное, успеем еще принять. Как вас зовут, Михаил, или здравствуйте?
Михаил, да, Михаил, пожалуйста. Московская область. Да, здравствуйте, Михаил. Алексей.
У нас минута 20, да. Пожалуйста.
Объясняю. Чемпионом мира на все века по воспитанию патриотизма являлся Советский Союз. Меня 40 лет воспитывали в этом духе. Я ненавидел это все. Дело в том, что никаких специальных усилий государства для именно патриотизма. Даже отличники, которые потом лезли в ЦК КПСС и комсомола до этого, говорили мне в интимных беседах, что они ненавидят.
Ну, то есть, они научились врать. Они научились врать. Вот чему они научились.
Специальное воспитание патриотизма ведет к одному. Люди
карьеристы приспосабливаясь, начинают просто строить свою жизнь, исключение отталкиваясь от лжи.
Ну, да. А потом бывшие комсомольцы вчерашние становятся уже миллиардерами нынешнего.
Ну, это все их право. Значит, смотрите, лучшего воспитания патриотизма, чем права человека, тем ощущение гражданина, что у него есть права, что он может привлечь к судебной ответственности любого человека, независимо от его ранга. Второе, благополучие страны – это экономика. Когда человек ощущает себя благополучие, когда он видит другие страны, он становится, которые выступают, он становится патриотом. Поэтому надо убрать это слово, даже патриотизм. Его не должно быть, это должно раздаться внутри логоса человеческого, исходя из заботы о нем государства, из прав человека. Из
логика ясна, Михаил. Времени не осталось. Вам спасибо огромное за звонок. На этом мы поставим точку. Я прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.